Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 13 февраля 2008 года. Тема встречи – бизнес с нуля. У нас в гостях предприниматели, которые начали бизнес с нуля. Алексей Тихонов, владелец газеты «Рыбацкое счастье» Ростов-на-Дону, и Олесь Жук, основатель офлайн-игры «Дозор». Встречу ведет Аркадий Лопухов. На встрече принимают участие члены Московского клуба предпринимателей, а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний.
На самом деле, Алексей, мы очень давно дружим с Алексеем, и именно начали дружить вот на этой почве, когда впервые много лет назад стали встречаться как такой кружок предпринимателей. Просто дружили, еще кто-то предприниматель. Но поскольку Алексей бывал в Москве, но живет в Ростове, он не смог постоянно здесь быть членом, постоянно встречаться, но отслеживает, я так понял, догадываюсь, отслеживает нашу деятельность по рассылке. И видя, как мы развиваемся, видя, что здесь происходит, Алексей решил воспользоваться, будучи предпринимателем, не дурак, решил воспользоваться ресурсами нашего клуба. А мы думаем, почему не помочь хорошему человеку.
Цель моего визита. Есть вот такая газета-журнал «Рыбацкое счастье». По сути, это журнал, а зарегистрирована была как газета. Почему? Потому что я дилетант полнейший был. Первый номер журнала «Рыбацкое счастье» вышел в январе 2007 года. Я когда регистрировал, я не знал вообще, что такое журнал, что такое газета. Чем они отличаются, я не знал. Я зарегистрировал газету, сделал журнал. Принес, мне сказали, вы сделали журнал, вам надо перерегистрировать.
Алексей, как в голову мысли-то пришла? Журнал, газета?
Как пришла мысль заниматься? Значит, кончились деньги, кончилась это самое, как это называется, гордость за то, что я предприниматель. Вместе с деньгами одновременно обычно кончается, через некоторое время деньги кончаются, и потом вот уже начинаешь думать, а какой же я предприниматель? Вот. И начал думать, чем заниматься. Чем бы таким заняться, чем бы я мог заниматься, не бросить это там через месяц, год, два года. Вот. Общаясь с людьми, понял, что... и начал ходить на рыбалку. То, что я всегда любил делать, но делал это нерегулярно там, потому что времени не было, еще что-то. И почувствовал себя очень хорошо, когда начал ходить на рыбалку. Но денег больше что прибавляется, потому что на рыбалку ходишь. Я решил заняться промышленным рыболовством. То есть ловить не просто рыбу, а ловить так, чтобы ее продавать и получать на этом деньги. Не получилось. То есть получилось, конечно, но, скажем так, это не те деньги были, на которые можно было жить семьей. Вот. И я решил, что вот буду делать газету. Решил, что буду делать газету, но что я для этого сделал? Я взял и набросал на бумаге, что будет в этой газете. И написал всякие там рассказы о рыбалке, снасти, рыбацкие байки, анекдоты, там, и так далее. И мне казалось, что я вот в этой области смогу сказать что-то очень весомое, что-то интересное. У меня вот изнутри перло, что вот я там кучу всяких новинок открою, людям глаза открою. И начал изучать рынок, что есть на сегодняшний день на рынке Ростова на эту тему. Или было. Нашел все издания, которые были у нас в регионе на эту тему. Прочитал все, что было опубликовано. Не так много. Было две газеты. За несколько лет я прочитал каждый номер от корочки до корочки. Не просто прочитал, а думал о том, как человек, который их делал, какую цель он ставил перед собой, когда делал эту газету. Причем, где он берет рекламодателей,
если я правильно понял,
сколько они ему платят.
Те газеты, которые уже перестали выпускаться.
Да, да. Я знал, что они перестали выпускаться. Думал о том, а почему они перестали выпускаться. Потом я с этими людьми встретился, со всеми, которые выпускали эти газеты. Никакого открытия не произошло. Я понял просто, что люди абсолютно не понимают, как развиваться дальше, что нужно делать для того, чтобы развиваться дальше. Но для себя, вот прежде чем как пойти, прежде чем идти к этим людям, я понял, что эти люди уже сделали все то, что я хотел сделать. Они написали все эти статьи. И я понял, что получается, что я ничего не могу нового сказать. Сделать еще одну такую же газету, и я как бы опять, то есть это довольно много времени прошло, ну, может, месяц, когда я понял, что я ничего не могу сказать нового в этой области. Ну, я стал придумать, как же все-таки сделать вот эту газету. И мне на глаза попалась газета совершенно в другом секторе, по компьютерам в Ростове есть газета, наверное, в Москве такая есть. Причем не одна, а две. Две больших конкурирующих журнала. Не газеты, а журнала. Каждый журнал по 120-150 страниц. Выходит раз в неделю. Распространяется бесплатно. Чисто рекламное издание. И таких журнала два в Ростове. Ростов, значит, для тех, кто не знает, 1,5 миллиона человек. Жителей. Плюс еще столько же из области. Каждый день приезжает. Как в Москву. Не знаю, сколько в Москву приезжает. Но я имею в виду, много приезжает. Вот. Ну, в общем, я понял, что выбора особого нет, деньги кончились, мне кредит надо было гасить, я купил новую машину. Буду делать такую газету, решил я, только в рыбалке. Такую же газету, как по компьютерам, но в рыбалке. И вот первый номер вот такой вот вышел. Он очень похож на то, что было в Ростове по компьютерам. Вот я рассказываю, не знаю, это вообще интересно или нет?
Алексей, как распространяете? Как находите
какую улицу, если вы уже продаете? Значит, тираж 5000 экземпляров распространяется бесплатно по магазинам партнеров, то есть по магазинам рекламодателей и по офисам. Половина тиража идет по офисам, половина по магазинам партнеров. Поскольку партнеров довольно много, каждый партнер берет у меня по 100 газет, по одной пачке. Пачка 100 газет распространяет в течение месяца. Вот. Реально этих газет, конечно, не хватает. Можно было бы и больше. Но вот пока так. Пока так. Существуем исключительно за счет рекламы. Никаких... пока так. Хотя вот с этого года мы открыли подписку и начали привлекать новую аудиторию из области, которая подписывается уже за деньги в наше издание. Там небольшие деньги, но задача стояла как? Завоевать рынок, найти свою аудиторию читателей.
Сколько было
бесплатно?
Человек,
что?
Когда вы начинали?
Чего вы человек? Где? Что значит один? Значит, вот первый номер, полное руководство там, все договоры, это я делал практически один, все. Беседы с рекламодателями. Делал один, начинал. Но я привлекал, конечно, людей, которые мне все это делают. Наемных работников я привлекаю.
Была да. Идея,
да? Да.
Родилась у вас в голове.
Да.
Дальше там, скажем.
Дальше было так. Значит, я же говорю, я переговорил, прочитал все газеты, изучил полностью, что на этом рынке происходит.
Сколько времени прошло с того момента, когда вы поняли, что это ваше, вы будете это делать, до выхода первого журнала? И какие были ваши первые шаги?
Полгода. Вопрос не очень хороший, потому что ничего не скажет вам. Ну, полгода я думал, да, и 3 месяца прошло с момента... моя первая встреча с рекламодателем до выхода газеты.
То есть первые шаги были встречи с рекламодателем.
Главное в этой газете это найти финансирование этой газеты. Понимаете? Причем не просто так, чтобы этих денег хватило на издание. Затраты какие? Затраты типография, затраты авторы. Много авторов сейчас уже. Они все получают гонорары за написание статей. Значит, затраты дизайнер-верстальщик. Что там еще? Бухгалтерия. Что у нас еще там? Какие затраты? Ну, вы все предприниматели, я так понимаю. Кто-то действующий, кто-то будущий.
Все.
Да, ежемесячный.
Это уже 13, да?
14. Вот 14 номер. Вот сразу скажу.
А где 14 номер? У кого?
14 номер вот последний. Он вышел буквально сегодня среда, позавчера. Вот. Последнее достижение мое. Сразу последнее. Вот. Цветная страница. Дело не в том, что цветная. цветная страница, на которой опубликован фотоконкурс «Мисс Рыбацкое счастье 2008». Это девушки. Это все девушки.
А формат, формат вашего журнала отличается от того, что от тех двух, которые были раньше? То есть, вот, чем вы выигрываете?
Да, конечно. Это были то, что было раньше в Ростове, это было вот такие вот газетки, там, 4 листочка, которые страшно в руки взяли. Это одна газета. Была, другая была получше. Она была на белой бумаге, но я ее открыл, почитал, мне она была неинтересна. Ну, интересно, но мало.
То есть там просто статьи были, да?
Просто статьи.
А реклама не очень, да?
Реклама была, но очень, очень мало, очень так вяло. И...
Алексей, распространяется только в Ростове. А там
А вы откуда? А вы хорошо знаете Ростовскую область, да?
Белый, да. Белый, очень хорошо рыбу ловит.
Там, где?
Белый Пелебедов. Камешахтинский там же пожалуйста.
Не, ловить рыбу и делать газету о том, как ловить рыбу, это вообще разные вещи абсолютно.
Нет, но я когда там и магазины существуют, да?
Да, в Белой Калитве там два магазина, наверное, если будет, то это здорово.
Где?
В Белой Калитве. А, ну, пять, может быть, мелких таких, знаете, варючки.
Не, вообще по области. Или только это Ростов?
Нет, значит, главное, конечно, это Ростов на сегодняшний день. Область, по области распространяется каким образом? Все директора, все хозяева всех магазинов в Ростовской области приезжают за товаром в Ростов. И приезжают они на те фирмы, с которыми я сотрудничаю. И берут там эту нашу газетку. И потом уже распространяют у себя по области. То есть по области именно таким образом происходит. А подписчики это те, кто таким образом получили в области эту газетку, прочитали, пришли второй раз в магазин за другим номером, а там ее не оказалось, и решили подписаться. Такая возможность была предоставлена, начиная с Нового года. У нас в каждом номере сейчас, вот если вы возьмете за этот год нашу газету, там есть купон подписки, люди уже начинают подписываться. Получают по Почте России, да. Я другого способа не придумал, как распространять газету.
Алексей, сколько да. у тебя времени уходит в день, каждый день, через день?
Самое, сейчас мы меньше гораздо, сейчас, поскольку задача была как поставлена? Не просто искать и размещать рекламодателей, а искать таких рекламодателей, которые будут размещаться в каждом номере. Постоянный костяк рекламодателей должен быть. Сейчас я трачу времени гораздо меньше на них, потому что много постоянных. Я трачу время сейчас свое на новых рекламодателей, а также на поиск сотрудников, которые будут этим заниматься. В каждом номере уже где-то так 8 номеров подряд я даю объявление, приглашаю на работу рекламных агентов, директора по рекламе и так далее.
Как, Алексей, вот срок на этом...
Что, срок чего?
Ну, намного меньше, а срок все-таки...
Сколько времени?
Срок чего?
Сколько времени? Ну, в месяц, сколько тратится?
Я не считал точно, но если первые месяцы это было с утра до вечера каждый день, то сейчас... Первая неделя практически после того, как вышел номер, вообще никак этим занимаюсь своими делами. Ну, трудно мне сказать. Ну, то хорошо, первая, ну 3 часа в день, каждый день есть.
Первая неделя это рыбалка, а потом остальные это газета рыбалка.
Да. А примерно так.
Хватает вот от этой деятельности на корм рыбам, на хлеб с маслом, как, примерно?
По доходам, в смысле? Какие доходы?
Да, если...
Ну, очень просто, хороший вопрос, значит, считается очень легко. Реклама стоит от 3 до 25 тысяч от одного рекламодателя. Всего их у меня 30. Умножаем в среднем, получаем, вычитаем где-то там 1/3. Вот это мои доходы.
Как ты считаешь, они будут увеличиваться? Или, кто его знает, есть какое-то ощущение? Да. Это будет увеличиваться. Или ты думаешь, ну, это.
Я же приехал в Москву. А что приехал в Москву? У меня появился рекламодатель из Москвы, который разместил рекламу. Вот в последнем номере крупнейшая фирма московская. Вот. Буквально 5 дней назад ко мне позвонил. То есть я сейчас уже практически сам уже и не бегаю так вот много по рекламодателям. Они уже сами мне звонят, сами предлагают, я уже могу там повыделываться, поднять цены могу и так далее. Могу, но не знаю, что всегда делаю. Да. Девушка на меня так посмотрела. Типа, корыстный.
Алексей.
Да.
А с каким вопросом вот ты приехал в Москву?
К вам.
Да.
Значит, Вообще, в каждом номере своей газеты я прошу меня критиковать, предлагать новые идеи там, и так далее. Ну, читатели у меня люди в основном рыбаки, директора магазинов всевозможных, фирм, которые связаны с рыбалкой, с водой связаны, с чем там еще связаны. Вот. Но они не хотят ничего это делать, они не хотят на меня работать.
Если да. Тебе нужна критика, это
куда? Это раз. И во-вторых, мне нужны какие-то новые идеи свежие, потому что вот не хватает уже.
Вот у тебя есть мысль, как войти с этим бизнесом, с этой газетой в Москву? Мысль такая есть?
Ну, в Москву нет. Желание. В смысле, желание. Что значит в Москву? Распространять ее в Москве?
Да, в Москве получать рекламодателя.
Это разные вещи. Одно дело распространять в Москве, а другое дело...
Получать рекламодателя. Ну, там, где распространять ума не надо, так понимаю, бесплатно.
Нет, ум нужен, потому что просто распространять в Москве, допустим, вот я скажу. А вот я сейчас 20 тысяч экземпляров буду распространять в Москву. Мне же эти 20 тысяч где-то надо взять, экземпляров.
Да.
Для этого надо потратить кучу денег на издание этой газеты.
Вот, Алексей, распространять это расход. Но тебя интересует больше, наверное, прибыль. А прибыль это рекламодатели. У тебя есть мысль получить эту прибыль еще и в Москве?
Именно да. Именно для этого я приехал.
Вот, видишь, я вытащил вопрос.
Да. Не договорил я просто.
Вот, смотрите, можем мы... Вот давайте представим, что Алексей задал этот вопрос. Как сделать так, чтобы получить рекламодателей и в Москве? Вот того журнала, который мы только увидели, еще здорово не все пощупали, но уже какое-то представление имеем. Как получить рекламодателей в Москве? Вот такой вопрос. Вот давайте на эту тему, если есть какие-то уточняющие вопросы, позадаем, а потом... дадим какие-то рекомендации, и если останется время, с удовольствием покритикуем это.
Московские фирмы у вас как-то представлены в городе? Какой им смысл давать? Они же должны это как-то купить потом.
Да. Они значит, сейчас я отвечу, как правильно. Все крупные московские фирмы, которые... Ну, в принципе, это не только по рыбалке, это по любому бизнесу. Они заинтересованы в расширении своего бизнеса, в том числе и на регионы, в том числе и на Ростов. Ростов это очень большой регион и большой лакомый кусочек для любой фирмы, которая хочет расширить свою деятельность. Вот. Именно для тех фирм, которые хотят это сделать, но не знают как, я могу им в этом, так сказать, предложить услугу.
Ну вот что вы им конкретно будете предлагать?
Рекламу, пиар. Все, что я предлагаю всем...
Они как будут физически, они сидят в Москве, а вам покупатель в Ростове.
Они, значит, их клиенты это оптовые, это как раз мои магазины. Это как раз те директора магазинов из области. Это директора в Краснодарском крае, поскольку мы сейчас еще будем распространяться в Краснодарском крае. Это их клиенты.
Понятно.
Их очень много.
Отсюда вытекает следующий вопрос. Да. Смотри, рекламодатели говорят, как газетчики. Вот у нас, такой-то тираж, такой-то регион, их ловит такое-то количество читателей. Стоит этот модуль столько. То есть тираж на деньги, получается, что одна реклама стоит столько.
Так. Ну и что? Я не понял вопроса. Или что? Или совет? Что это?
Получается, сколько стоит один...
Вот что говорит рекламодателям. Рекламный модуль группы «Московского комсомольца» 4 на 6 стоит в районе 14 тысяч. Они говорят так, у нас тираж, вот Москва область, 2 миллиона экземпляров.
Чтобы я ответил такому рекламодателю?
Вот у нас рекламодателю. Вы затратите столько-то на одну рекламу, то есть берутся эти 14 тысяч, делят на количество... людей, которые получат ту газету, что читает, это типа потенциальных потребителей. И говорят, что вот ваша реклама будет стоить 0,00 чего-то там десятых копеек за одну газету.
То есть сколько обходится рекламодателю?
Да,
один контакт.
Ну, надо взять мой прайс-лист, разделить на количество экземпляров, в зависимости от...
Что предлагают рекламодателю?
Ну, я им не рассказываю, сколько обойдется один тираж, одна газета. Вы мне советуете говорить, сколько обойдется, да, или что?
Они об этом будут
спрашивать, какой у вас тираж?
Спрашивают обязательно.
Ну, то есть он все равно будет прикидывать, сколько...
Они это будут
спрашивать. Он это сам считает. Вот это, по идее, сам считает. Московский будет обязательно считать, да?
Да.
Но он же ошибется, когда будет считать. Ну, понимаете, когда он читает московский, если он даст рекламу по рыбалке в Московском комсомольце, его прочитают, сколько там тираж? Много людей, ему обойдется очень дешево тогда.
Не рыбалка, я имею в виду любое, вот даже айпадские издания, которые сдаются в Москве, там также человек, который давает такую рекламу, также будет рассчитывать. Вот моя целевая аудитория будет.
Да, вопрос так звучит ваш. Конкурирую ли я по цене с другими, да, или что?
Да, да.
А с кем другими?
А я конкурирую, знаете почему? Потому что у меня аудитория шире в моем регионе. У меня крупнейшее издание. Несмотря на то, что всего 5000, издание крупнейшее на юге России. Другого такого издания на юге России нет. Понимаете? Ну дорого у меня. Дорого. Конкуренции у меня дорого. У меня очень дорого получается в единице.
Чтобы конкурировать, вы знаете,
я не могу, понимаете, я не могу конкурировать, потому что у меня нет конкурента.
Вот, чтобы
у меня нет конкурента. Нет. Нет конкурента.
Они дают рекламу. Московские
же. Они дают.
Нет, здесь речь идет. Я вмешаюсь, если неправильно поправлю. Здесь речь идет о чем? Если в Москве рекламодатели, владельцы каких-то компаний, допустим, производители удочек или чего, которых бы заинтересовала реклама их продукции именно в Ростовской области.
Он уже сказал, что есть.
Может, Алексей сам достал.
Вот если меня заинтересовало это, то мне больше, как Алексею, дать вот этот
вопрос. Мне интересует вот какой вопрос. Поскольку я очень слабо представляю себе менталитет, то, как мыслят москвичи, крупные фирмы, ну, крупные, мелкие, там, средние и так далее. Очень много мелких производителей, которые, в общем-то, имеют не очень большие обороты, но желали бы продвинуть свою продукцию к нам на юг России. Ну, практически все готовы, хотят расширить свой бизнес, правильно?
Вопрос такой, Алексей, а вот тот один единственный, который обратился к тебе, он что вообще производит и продает?
Продает, торгаш.
То есть у него есть клиенты в Ростове, или он хочет выйти на рынок, завоевать?
У него есть клиенты в Ростове. И по шпионским данным удалось выяснить, что он понял, что Ростов это очень перспективный регион. И у него есть несколько клиентов там, которые в этом году показали, что этот регион просто очень бурно растет. Этот рынок очень бурно сейчас растет. Я имею в виду охота, рыбалка, отдых, катера, яхты и так далее.
Что ты ему предложил? Какую-то рекламу прямую, типа блока? Или же какую-то статью, какую-то имидж?
Я им предложил прайс-лист. Вот, а они выбрали из него то, чтобы им подошло. Прайс-лист, у меня же реклама может быть цветная, модульная, каталогизированная, статьи заказные. В общем, если я что-то не назвал, вот скажите, что может быть в газете. Это, по-моему, все это есть уже. А если нет, то вот скажите мне, чего у меня еще нет в газете?
Вот я знаю, вопрос.
Да.
Я пролистал,
какой
я
номер?
Заметил, тут 100% реклама конечных магазинов, то есть конечная розница. То есть здесь, ну, не знаю, я не заметил как рекламы каких-то конкретных брендов. То есть, что может быть интересно для вот Москвы, наверное, это продвижение какого-то бренда в данном конкретном регионе.
Нет, давайте сейчас вопросы. А потом
это предложение хорошее.
Не, хороший вопрос, хороший вопрос.
Вот последний номер.
Что может быть интересно для москвича здесь, да?
Друзья, еще раз послушайте. Значит, давайте сейчас вопросы к Алексею, для того, чтобы еще понять что-то. И когда вопросы закончатся, то есть мы все поймем, тогда мы будем делать ему предложение.
Хорошо, по-моему, это в контексте того, что спрашивают.
Можно мне тоже вопрос?
Чем заинтересовать москвичам?
Расширением сбыта своей продукции. Во-первых, очень много позиций, которые производятся и продаются в Москве или московскими фирмами в разных регионах, которых до сих пор нет в Ростове. То есть, продвигая свою продукцию на Ростов, они тем самым расширят свой бизнес.
Ну вот да.
Да.
То есть, прежде чем прийти в Ростов, надо сначала прийти к вам.
Почему? Не обязательно, можете приходить и другим способом, потому что просто со мной это будет быстрее. Все. Понятно, что он заработает свой миллион долларов через 5 лет, а через год, со мной он его заработает через год, например. Есть разница?
Да?
Ну, у меня рекламируются и производители сейчас начали рекламироваться. Вот если последний номер, если вы возьмете, вот Дмитрий взял, у меня там статья. В основном. Ну, пока да. Пока да, но в принципе есть куда расти. Я разницы особо не вижу между дистрибьюторами, извиняюсь, и производителями. Почему?
Потому что любой производитель, он и торгаш обязательно. Ему же торговать надо.
Это сеть своих магазинов, я понимаю, или сеть свою, не обязательно товар. Он может на этом товаре сеть, может на другом. У него может быть два одинаковых товара.
Им всем нужна реклама.
Нет, понятно. Разница между ними.
Но между ними есть разница, мне это не важно. Для моего бизнеса не важно. Есть между ними. Нужна реклама? Нужна. Работаем, все.
Если я читатель, хочу взять этот журнал, мне интересно, например, катушка. Да. Одна катушка, а другая. Чем он отличается?
Это статья информационная. Есть. То есть вот как раз мое отличие от той газеты, с которой я скопировал свой бизнес, состоит в том, что вот первый номер был скопирован сильно, в том, что мы включили большой массив статей туда информационных, причем уникальных. В том смысле, что мы их не копировали из интернета и не брали из других журналов. Мы их сами пишем в Ростове. И я так понимаю, что это еще не самые плохие статьи.
У меня немножко другой вопрос. Я все-таки хотел бы себя понять, как начинался бизнес. Насколько я понимаю, к первому рекламодателю вы пришли, когда еще журнал не выходил.
Да. Да, значит, я сделал эту газету, не вкладывая ни копейки денег своих.
Состоит в том, а с чем вы пришли к рекламодателю? Что вы ему говорили?
Я пришел, знаете что, я взял вот эту, Галя, есть в этой самой журнал другой, вот что где почем, с которого это самое. Значит, вот до того, как я занимался этой газетой, я некоторое время занимался тем, что побуждал людей, которые пишут в интернете, свои записи собрать, сделать книгу. Потом эти книги мы издавали. 25 книжек при моем участии таком было издано. Три из них я написал. Одна из них называлась «Реклама нет ничего проще». Я взял эту книжку. Ну, понимаете, книжка написана, она ерунду полную написал, конечно, там, всякую фигню. Но она же лежит, там написано «Реклама, нет ничего проще». Автор Тихонов и Мороз. Значит, книжка лежит. Я думаю, ну, что она лежит? Я взял эту книжку, взял вот этот журнал, что где почем. Это журнал по компьютерам. Абсолютно рекламный журнал. На 100%. Читать его неинтересно. Вот мне его неинтересно читать вот в плане там. Ну, скучно. Одна реклама. Но вот есть такой журнал. Значит, я взял вот этот журнал, взял книжку свою, «Реклама нет ничего проще», изданную там тиражом 10 тысяч экземпляров. Пришел к рекламодателю, говорю, вот видите, вот я автор, вот журнал, вот мы такой же делаем сейчас по рыбалке. Я переговорил уже со многими людьми, все заинтересовались. Давайте с вами на эту тему поработаем. Ну и как, естественно, все смотрят на меня и говорят, да, давайте, приходите там, вот когда у вас газетка будет выходить, приходите, посмотрим. А? Ну правильно, да. Я говорю, ну хорошо. И потом я ходил, ну я же как бы, во-первых, я никогда не занимался изданием газет. У меня нет журналистского образования. Ну, я вообще ничего не знал, как это делать, чего. Но вот мне очень нужно было все это сделать.
Только написал две книги или три, сколько?
Ну, там это ерунда все. Я просто взял рассылки, которые я писал, сложил их в кучу, назвал это книга, придумали название, какое бы ему дать, издали его. И, то есть я никаких там книг отдельно не писал специально.
Но все-таки у тебя был бизнес издательский?
Да не было у меня никакого бизнеса. Я издавался. Да не было бизнеса особого. Ну это мелочь. Это,
но был небольшой бизнес.
У меня был опыт по побуждению людей в том, чтобы оформить свои записи, дополнить их какими-то свежими мыслями, назвав это книгой, значит, стать более известным человеком среди читателей печатной продукции и заработать еще на этом деньги. Он зарабатывал, и я зарабатывал.
И все-таки, как деньги от рекламодателей первых пришли? В какой момент?
Вот, я пошел, значит, ничего сам не смог придумать. Понимаете, вот нельзя в голове найти что-то умное, если там ничего нет умного. Или слишком умного, так много всего, что ты не знаешь, а что же сейчас взять там в этой голове, чтобы использовать именно сейчас. Я пошел в газету «Жизнь за всю неделю», знаете? Желтая газета, она самая большая. В рекламный отдел. Пришел директор рекламного отдела и говорю, так и так. Хочу сделать газету, не связанную с вами. Скажите мне, как вам удается находить рекламодателя, уговаривать? Я хожу, и меня что-то вот все посылают далеко. Вот. Так, говорит, не знаю, вот так получается. Ну и как бы, между прочим, я узнал, сколько денег они в месяц собирают в рекламе, в региональном выпуске этой газеты. Я начал общаться с этими девочками, которые там работают. Девочки, ничего особенного, и не красавицы. И я смотрю и не понимаю, ну как? Вот как они могут собирать столько рекламы? А я такой весь гарный парень. Умный, кучу книг, бизнесов у меня. Хожу, и у меня ничего не получается. Ну, как это может быть? Вот. Ну, она мне сказала только одно. То, что нет. Вы знаете, говорит, мы возимся с нашими рекламодателями. Принцип сюси-пуси, как вот Галя. Это Галя, моя супруга. Она здесь в зале присутствует. Принцип сюси-пуси. Значит, для тех, кто читал про Карлсона, можно так сказать. Когда Карлсон сказал... Лег на диван и сказал, я самый больной в мире человек. Ты должен стать мне родной матерью. Вот. И прежде чем зайти к рекламодателю, я себе внушаю, я должен стать этому рекламодателю родной матерью.
Ну, понял.
Практически. Это одно из главных вещей. Вот таким вот образом я просто нашел несколько человек, с которыми я смог так близко поговорить, познакомиться очень близко, которые просто ради эксперимента решили со мной попробовать поработать. Но они прониклись уважением ко мне, доверием. Ну, можно даже сказать, что началась какая-то типа дружбы у нас.
А до этого
вообще, вот я вам честно скажу, я когда пришел делать эту газету, я не знал ни одного человека, ни одного рыбака в Ростове не знал, ни одного директора магазина не знал, вообще никого не знал.
А сколько был первый рекламный бюджет?
Что такое рекламный бюджет? Ну, сколько денег заработал и сколько стоило?
Вы собрались рекламодателей перед тем, как выпустить первый раз.
Сколько денег собрал? 23 рекламодателя, значит, цена от 3 до, не, не от 3, от, там, от 2 до 10 тысяч.
Еще до выхода первого.
Ну, то есть на тираж хватало?
Что значит хватало? Я поставил перед собой, мне деньги нужны были, вы поймите. Мне нужно каждый месяц гасить кредит. Я купил большую, новую иномарку. Там каждый месяц надо кредит отстегивать. Я поставил задачу, к тому времени, когда я заработал эти деньги с первого же номера, у меня уже долг был большой. Я просто все эти деньги отдал за свой долг. А со следующего номера уже...
В первом номере было 23 рекламодателя, а сейчас их 30, да? То есть,
вот сейчас 33, сейчас 31. Ну, вы же понимаете, рекламодатели... Дело в том, что в основном рекламодатели же они как? Они пришли, ушли, кто-то пришел, кто-то ушел. Вот, костяк, есть какой-то костяк, так же, как и в вашем клубе. Могу. Кто-то приходит, кто-то уходит. Правильно? Нет?
Не могу. Ну, у нас не уходят.
А есть костяк, не уходит, то я тоже не могу уйти из своей газеты, пока, по крайней мере. Вот миллиона за $3, может быть, и продал бы,
Алексей,
но
вот
никто
я
не предлагает.
Не могу вот этот случай упустить за счет твоего времени, которое вот у тебя, очень коротко. Просто это ярчайший пример. Вот я бы такого не придумал, чтобы вам показать. Я тебе теоретически говорил, а примера, нет. Вот пример. Это пример, как продавать. Ну, просто так, на всякий случай, если вдруг кто-то не знает. Вот вы все предприниматели, вы продаете услуги или товар. Других законов нету. Есть только один закон. Он первое, второе, третье и четвертое. Больше ничего нет. И вот это первое, чтобы продать вещь. Ну, в сетевом маркетинге, который я ненавижу, там написано, это называется растопить лед. В другом там это завоевать доверие. В третьем смысл один. Вот на русский язык, это как сказал Алексей. Пришел продать что-то, даже то, чего еще нет, будет в будущем. Нужно так общаться с клиентом, чтобы он стал тебе доверять. Все. Следующий, вторая часть. Но сегодня другая тема. Вот эта первая часть, просто интуитивно, случайно, или Алексей много это изучал, прошел кучу семинаров, он выполнил ту первую часть, получил доверие, а с доверием и деньги наперед. Понял, Дима? Когда возникает вопрос, зачем он не свалился деньгами? Я понял, почему. Потому что ему нужно было это каждый месяц, конечно. Правильно?
Ну, примерно так.
Сколько рыбаков вообще?
Вы знаете, их очень много. Их очень много.
5200.
1200.
По статистике в России к 2010 году около 20% мужского населения будет так или иначе связано с рыбацким
счастьем. Правильно.
То есть все равно их меньше, чем мужчин, да?
Ну, меньше. Но я вам честно скажу, значит, вот два слова буквально, по рыбалке. Рыбалка, в принципе, каждый мужчина хоть раз в жизни ходил на рыбалку. Даже если не сам в качестве рыбака, то в качестве приглашенного ходил. И женщина тоже. То ли со своим...
Тоже, да, но
почему деле, проще?
Я уже несколько раз, не знаю, Алексей, нет, Алексей не связан с Алексеем, несколько раз уже ездил в Ростов на охоту.
Да.
На охоту. Знаешь, да?
Потому что Москва достроена,
не извините, на 3 нет, просто в Москве...
Я на рыбалку езжу за 200 километров, девушка.
В Москве да. Больше кого убивать, но охота лучше все-таки. Так? Друзья, есть так, еще так, какие-то да. Вопросы уточняющие?
Алексей, вы работаете у вас с клубами, вот этими спортивными федерациями?
Да, я работаю со всеми организациями города Ростова, которые только есть. Вот последний, как раз этот номер и не вышел. Но вышел другой, тут есть другой. Со всеми организациями работаю. Меня уже все знают в Ростове.
Теперь и в Москве.
Уважают уже.
Там соревнования освещаете, да?
Освещаю соревнования, участвую в соревнованиях в качестве судьи, в качестве рыбака, в качестве по-разному, в зависимости от желания моего.
Вы даете журнал или
отдаете? Журнал распространяется преимущественно бесплатно по офисам и по магазинам партнеров, плюс подписка по области. И по, ну, те, кто желает подписаться, то есть поскольку бесплатное издание не предполагает, что вы в любом случае получите журнал. То есть есть места, опорные точки по распространению, рыбацкие магазины и офисы. Но может так случиться, что вы приходите в рыбацкий магазин, а он закончился. Просто закончился. Или в офис. Может, человек имеет возможность подписаться.
А что? Спортивные магазины тоже? Нет?
Спортивные магазины? Они как-то вот, как-то я, честно говоря, мне не хватает тиража на сегодняшний день. 5000 это мало для Ростова. Вот. А для того, чтобы наращивать тираж, я должен иметь соответствующее финансирование. Потому что чем больше тираж, тем больше я трачу на это денег. Правильно?
Алексей,
типографию, да.
Обратная связь вот от рекламодателей, что к ним приходили клиенты, вот именно прочитали.
Да, я вот каждый раз, вот каждому задаю этот вопрос. Говорю, ну вот вы работаете со мной уже вот там год. Ну, есть вообще отдача? Он говорит, есть. Он говорит, ты же понимаешь, что если бы отдачи не было, я бы тебе рубля бы не дал. Ну, или там 100 рублей бы не дал. Не, ну, то есть, вот в качестве эксперимента, ради дружеских отношений, там, хороший парень, да, один раз на тебе. Сделай мне рекламу, посмотри, что из этого выйдет. А дальше, вы меня извините, кто будет платить деньги, не имея отдачи, на протяжении длительного времени?
То есть они все остаются...
Они все поняли, что это эффективное средство, что да. Ну и плюс конкуренция. Вы же понимаете, что вот эти все магазинчики, которые составляют большинство мелкие фирмы в моем журнале, они же конкуренты между собой. Если они не будут значит, использовать все рычаги бизнеса, они будут отставать. А это не здорово.
Но у вас там рекламируются и другие магазины. Какой интерес магазину рассказывать о других?
Распространять. Да. Да, у меня есть такие магазины, которые по этой причине не занимаются распространением. Но они теряют на самом деле. Да. Они теряют тем, что...
Они дают рекламу, но не распространяют.
Понимаете, они наивно полагают, что раз человек не увидит в этой газете, как же это сказать, они наивно предполагают, что человек, который пришел к ним в магазин, не знает других магазинов. Все прекрасно уже все знают. Не через него, так через другие каналы, через другие магазины. Я все равно свою газету к этим покупателям донесу. А там его не... Вот. Но, когда человек в магазине вместе с покупкой дает просто бесплатно подарок вот этот журнал, в котором помимо рекламы еще есть и разные статьи, дискуссии, конкурсы. Там мне девочки замечательные опубликованы в последнем номере. Ну просто красавица, это все сотрудницы магазина. Вот не захотелось, я сделал.
А много ли есть вот рекламных, вернее, тех, к которым вы обращались, но которые не стали с вами работать?
Много ли их?
Ну, да.
Много ли устояло против меня? Человек, ну, процентов 10, наверное, от всех, с кем я пытался общаться, устояли и не стали со мной работать.
Очень маленький процент. Очень маленький процент.
Ну, дело в том, что я же очень настойчиво действовал. Просто...
Так получается, что вот эти вот 33 из 40, они очень целевые, да?
Есть, такие, кто такие 33? Ну, возьмите, посмотрите.
Да вы говорите, что 33 вы обладаете, остальные 10 устояли, ну как бы не стали.
10%.
Что такое 33, не понял?
33 в компании
рекламодателя.
А, 33 рекламодателя?
3.
Ну, 33 в этом доме.
Нет, это 10%, а это штуки так некорректно. 90% и 10%.
Вообще у рекламщиков, кстати.
У меня больше рекламодателей, если суммарно всех взять. Но одни, допустим, там номер пропустили, там, потом решили проверить. А вот сравним, мы теперь сравним, мы не будем у вас рекламироваться, посмотрим на результат. А дает ли вообще, больше ли или меньше их станет. Вот они попробовали, у них меньше стало. А давай продолжим. А я что, я всегда готов продолжить.
Алексей, а дай нам возможность тебе что-нибудь порекомендовать.
Сказать что-то такое, чего я не знаю, да, или что?
А вот есть в Ростовской области какие-то пансионаты, дома отдыха, которые связаны с
работой? Есть, есть. Никак не представлены. Пансионаты, дома отдыха. Во-первых, у нас очень мало их. У нас 400 баз на Волге сейчас. Я пытался с Волгой начать работать, чтобы наших... Кстати, Ростов, там очень много богатеньких братин живет. Меньше, конечно, чем в Москве, но в процентном соотношении, если сравнивать с... То есть у нас там вот машины, вот станешь просто по улице, и сколько машин идет стоимостью 100 тысяч долларов по улице.
Это Москва,
просто потрясающе.
Ростовские номера там.
Ростовские номера.
Алексей, давай попытаем. Может быть, у кого-то есть какая-то рекомендация, как все-таки найти рекомендацию?
Значит, меня интересует московский менталитет. Да, я не понимаю, я знаю, как работают ростовские торгаши. Примерно понимаю. Как работают московские торгаши, я не знаю. Я никогда не работал с ними. Что им надо говорить, а что им нельзя категорически? Чего категорически нельзя говорить московским бизнесменам? Вот.
Давайте
вопрос.
Поможем, Алексей.
Чего? Вы не знаете, зарабатывать деньги на распространение не хотите?
Хочу. Научите, как?
Хочу. Кроме Почты России существует система альтернативной подписки.
А они где распространяют?
Ростов, не Москва же.
Ростов?
Вы обращаетесь к ним, они включают в вас свой каталог, и своим подписчикам предлагают в том числе ваше издание. Соответственно, подписка оплачивается вам по предоплате, и они у вас их забирают.
Чего? Сколько процентов хотите?
Это мега!
Это через клуб, Ребят, подскажите Алексею, как ему разговаривать с московскими рекламодателями? Какая здесь тайна?
Дело в том, что когда я начинал со своими работать, я сделал несколько ошибок грубейших. Которых, а может и не ошибок, но мне кажется сейчас, что ошибок. Наверное, и в работе с московскими рекламодателями их нельзя делать. Вот что-то нельзя такие вещи говорить, которые вот вызовут отторжение. То есть вот то самое доверие, которое... Ну, я не знаю, понимаете? Но я не знаю, я фантазирую. Да. Что? Количество?
Да. Стоимость одного контакта.
Стоимость одного контакта.
Поэтому просто нужно, вот продолжаю, да, как совет, наверное, подготовить этот ответ заранее. Угу. И не так посчитать, как считают все, а один номер нельзя считать на одного человека. Очевидно, как-то в Ростове этот номер переходит из рук в руки, от рыбака к рыбаку, как-то так, чтобы это было другое количество.
Чтобы, ну, кстати, Аркадий, смешно, но на самом деле не так уж и далеко от правды.
Вот,
ну, не хватает, реальное издание не хватает, потому что маловато. Расходится, значит, раз в месяц выходит, а расходится за неделю. Вот 3 недели, считайте, ходят люди. И...
То есть ты можешь, очевидно, ему принести не новенький такой, а прям потрепанный. Вот, кстати, перед выездом сюда встретил одного товарища, и он просил мне следующий номер и говорит, вот я уже 28-й, который вот урвал. Примерно так в разговоре с москвичами.
Не, ну это будет уж совсем.
27-го. Друзья, ну что
это? Да нет, ну конечно, это так не пойдет, потому что, ну ладно, мозговой штурм же это, да? Неправильно, нельзя рекомендовать.
Ну мы вот такой мягкий мозговой штурм делали. А потом в отместку, может быть, выскажемся, если у кого-то есть критика, то...
Да, вот лучше тоже вот тебе уже не жалеть, жесткая критика.
Советом мы тебе уже не поможем, прям вот тебе хочется критики.
Жесткой.
Ну точно ни у кого нету.
Ну жесткая.
Обещайте увеличить тебя.
Женка обещал всем. Всем пообещал, причем...
Своим чувством начала. Зачем пообещать?
Что-то вот торгаши, вот слово меня сейчас немножко коробит. Если ко мне пришли и так сказали, я бы не стал...
А я же говорю про ростовских торгашей. А московские нет, про московских торгашей не говорю.
Просто так. Режут слух.
Марат, ты какой?
Алексей, такой вопрос.
Спасибо за торгашей.
Почему настолько узкую нишу взял? Только рыбалка. Я знаю, я видел там вот журнал «Охота и рыбалка». Это же близкие достаточно вещи. Угу. Сразу расширил бы контингент людей, которым интересно. У тебя какое-то сознательное было решение этого? Это пока вопрос, не критика, именно вопрос.
Да это, считай, что совет. Ты туризм. Рекомендуешь расширить.
Почему именно так вот сузить?
Дело в том, что я сам не охотник, понимаете? Когда я прихожу в магазин и говорю, что мне спрашивают где-то там пятый вопрос после нашей беседы, сам рыбак? Или да, рыбак. Ну и доверие больше, понимаете? То есть я понимаю, во-первых, о чем я делаю газету. Я понимаю, какие вопросы можно задать не глупые этим людям, когда мы пишем заказные статьи. Я до этого вел рассылки, до того, как делать газеты. Часто и много всяких рассылок вел. Вот. Но мне совершенно не нравилось то, что я работаю. Эта рассылка занимает кучу времени. Просто вот можно все время вот с утра утра в сеть и до вечера писать одну рассылку. И не факт, что получится что-то очень здорово. Вот. А денег-то за это не платят. Ну и мне это сильно... Вот последнее мое достижение, что я научился писать статьи не просто интересные, но и такие, за которые платят деньги. То есть это заказные статьи. При этом они интересные. И мне в том числе.
Может быть, найти такого же охотника
где-то? Может быть. Ну вот пока не нашел, но тут еще вот я сам не охотник раз, и знаете, мне жалко. Мне птичку жалко. Или зайчика жалко, да? Понимаете, в рыбаке... Я возьму запросто рекламодателя по охоте, понимаете? 10% всего из рыбаков это охотники. Их гораздо больше. Это большая аудитория. Большая аудитория, я имею в виду рыбаков, в 10 раз больше, чем охотников, понимаете?
А туристов очень много.
Туристов рыбаков.
Туризм занимается.
Мы рекламируем товары для туризма, фирмы для туризма, рекламируем, да. Но, понимаете, я с этого начал. Вот так исторически так получилось.
У меня нужен и вопрос или совет. Дело в том, что если говорить об охоте и рыбалке, то, наверное, где-то в средний сектор это все-таки, мне так кажется, подводная охота. По большому счету, да?
То есть, совет какой?
Заказывает. Вот может быть вот в этом отношении.
То есть, подводная охота? Подводная охота Самоделкины?
Именно Самоделкины.
Дело в том, что Самоделкины действуют обычно подпольно. У них они не регистрируются как предпринимателями. Я начинаю говорить, давайте, я готов с вами работать. Но только ж вы же там регистрируетесь. Я не имею права с ними даже работать, рекламировать их, потому что они под черным флагом работают.
Вот. Честно, объявление размещать там о продаже.
Ну, можно, можно. Есть у меня и такое есть. Но вот, знаете, у меня просто не попадалось пока. Может быть, я их и поищу. Есть фирма, которая занимается в Ростове. Но вот на них пока что у меня любви не хватило.
Алексей, я посмотрел, у тебя достаточно такие активные дискуссии, ты даже в Наре.
Да.
То есть люди общаются.
Да.
Есть какая-то определенная, ну, тусовка рыбацкая, да?
Да.
А вот ты не думал на основании этой тусовки создать клуб? Пусть предпринимательский клуб тебя там не получился, потому что ты человек один, ты можешь конкретно рыбацкий клуб создать. Я думаю, что этот рыбацкий клуб был бы очень интересен рекламодателям именно московским.
Дело в том, что рыболовный клуб уже есть. Я к этому вопросу не дошел, потому что...
Может, он формальный только?
Он... Вот мой заместитель, главного редактора, тот самый ключевой, которого я нашел, которого знают все в Ростове, рыбак. Он стал моим заместителем.
Ты был на этом клубе?
Он является учредителем этого клуба. Клуб существует уже 30 лет. Я его как бы...
Ты был там на нем?
Главный организатор этого, конечно, был.
Но он действующий такой?
Ну, действующий,
как
да.
Мы?
Ну, не такой, как вы, конечно. Потому что глава этого клуба он, а не я. И он не понимает вообще, что надо делать. А клуб же его...
Да при чем здесь его? Да. В Москве сотни предпринимательских клубов. Такого клуба сотни...
Угу.
Такого клуба нету. Вот мы общались до этого, я могу вообще много рассказать, кто из этих клубов выходил к нам на разговор, на встречи. Все отдыхают. Вот я два слова скажу, что недавно вот вышли на нас, ну вот мы позавчера с Людмилой встречались, президент Московской ассоциации предпринимателей при правительстве Москвы. Они просто уговаривали, умоляли, просили с ними посотрудничать, ну, чтобы они хоть как-то рядом с нами постояли. Все у них есть помещение, у них есть газета, у них есть все. У них есть много-много денег. Вот, они нас уговорят, нам от них ничего не надо. У нас все есть, у них нифига, у них только имя и все. Вот почему, если в Москве столько клубов, и может любой из вас еще открыть клуб предпринимательский, и нет проблем. Ну, смотрите, как здесь мало. А сколько в Москве, какое население, сколько людей. Вот почему такой клуб не открыт, как говорит Марат? Не, ну тебе сказали,
что ты думаешь. Я понял, да. Я понял.
Мне понравилось.
Я понял.
Идея.
Клуб есть. Мы в каждом номере практически про этот клуб пишем. И я могу спокойно, видимо, уже и сейчас говорить, что клуб есть. И в нем много спортсменов было подготовлено. Не просто спортсменов, а чемпион России живет в Ростове.
Нет, если там очень действующий клуб, то может быть...
Но он не очень действующий. Он не очень действующий по одной причине. Что? Так он и так практически мой. Он и так практически мой. Я все могу. Я все могу. Я все могу. Он и так, в принципе, есть клуб. Но только что, может быть, я не...
Это не глобально, а скорее локально. Заработать еще немного денег. Вот смотри, некоторым людям не хватает номеров, да, за год. Выпустите альманах ежегодный, в котором ты соберешь статьи за прошлый год, ну, естественно, новая реклама. Но он должен быть, наверное, может быть, чуть по-другому, принципиально.
Это как 13
номер некий, да, как бы.
Это 13 зарплата.
13 зарплата, это да, да. Да. То есть это вот то, что можно делать сейчас. Год кончился у тебя, да. Ну, неделю ты там рыбачишь, ну, значит, не порыбачишь, в конце концов. Да? Ну, если есть желание. То есть его можно сделать толще и московский туда привлечь. Потому что это будет эксклюзивный номер. Ну, это так будет.
Совет дали, а ты думаешь, правильно?
Правильно. У меня еще была, знаете, какая идея на эту тему? Очень многие люди, которые познакомились с нашим журналом, поскольку нет альтернативы реально, и им он понравился. Мне он самому нравится, ну и как бы... и многим нравится. Они мне звонят и спрашивают, где его взять, где купить. То То есть, в принципе, можно даже не затрачивая. Дело в том, что типография — это денежки большие. И специально издавая такой альманах.
Новую рекламу занимаешь на этот номер. Но материалы новых не пишут. Ну,
я все понимаю, но я сомневаюсь просто в рекламодателя, понимаете?
Это уже потом ты будешь думать, да. И думать, почему это не подходит. Mm-hmm. Или наоборот. Еще
а
есть?
Продажи через печати и же с ними.
Вы знаете, да, вы пробовали с ними работать? Я пробовал с ними работать, такие гады.
Знаю.
Такие гады. И дело в том, что я имею опыт там одного нового журнала продвижения через вот эту свою печать. Очень крайне слабый. То есть геморроя больше затрачиваемого времени, нервов просто на порядок больше, чем распространение. То есть 100 журналов они мне распространять, я там заработаю на этом, это за год. Ну, не за год, в смысле, а каждый месяц они будут продавать там по 100 журналов, к примеру, да? Ну, какой-то мизер получается.
Это делается по-другому. Это делается с ними договор и оговаривается, что журнал будет продаваться в 5-10 в этом киоске. И вы на странице журналов пишете, на журнал нужно купить там-то, там-то и там-то. И даете только чисто 10 штук. Все. Больше их вам не надо.
Ну, спасибо, и спасибо. Я понял. Я подумаю, но вот был у меня негативный опыт с этой сетью
соиспечать. Вообще, это так оно и будет.
Да.
Разбирается конкретно, что вот в этом, вот это проходные точки, договариваются именно с этими. И в журнале пишется, что журнал можно купить по 5 рублей, по 10 рублей, вот там-то, там-то и там-то. И они будут знать,
что
только...
100 будет. Рублей, что там? Ага.
Спасибо. Есть еще?
Целевая аудитория, вот рыбаки, да? И реклама, соответственно, только рыбацких магазинов, снастей всяких и так далее. Но у них же все равно могут быть другие еще интересы. Вот тут здорово было про какие-то эти самые... дома отдыха, да, не знаю, там рекламу соточки.
Пока я не вышел на уровень вот этих фирм, домов отдыха и так далее, не вышел. Я предпринимал такие попытки на несколько баз. Вот, знаете, не хватило пока у меня времени.
Как предложение поискать, что общего еще могут быть у всех этих рыбаков, кроме рыбалки.
Я об этом часто думаю, чтобы... Мне надо выйти, найти выход на них такой вот мощный. Понимаете? Может, завтра на выставке...
Я туда обратил внимание, что вы пишете, у нас московские цены. Это, то есть там в Ростове есть московские цены.
Да.
Вот, может быть, через это...
Это дорого или дешево?
Да, я тоже не понял.
Московские
дешевле?
Ну, я думаю, что в Москве дешевле, в Ростове московские цены. Конечно, многие регионы...
Не, но я вам скажу, 95% всего, что продается в Ростове, приходит из Москвы, приезжает. Через московских оптовиков.
Ну, так эти фирмы, так, у которых они закупаются, наверное, тоже с удовольствием рекламу
разместят. Ну, вот над этим я как раз и думаю.
Алексей, а знаете московские аналоги профессионального журнала для рыбаков?
Ну, знаю, конечно.
А вы можете просто их вот скупить все и с помощью телефона, интернета, сконтачить с теми, кто рекламируется там, но еще пока не рекламируется у вас?
Вы знаете, я сделал такие попытки. Скупил, ну ты не скупил, они же бесплатные. В Ростове есть такая газета. В Ростове, в Москве. В Москве есть подобная газета. Она покруче. Она вся цветная, там она. У нее тираж побольше.
Пробовал. Метод.
Да пробовал, ну что тут партизанского? Очевидный метод, простой метод, который надо делать. Ну вот без личного общения что-то пока не получается ничего. Даже вот этот москвич, который вот ко мне упал. Он же не сразу это сделал. Я с ним на выставке, в Ростове была выставка, он приезжал. Я им отдал все номера наши, переговорил с ним, давайте. Они дома их почитали в Москве и через полгодика приняли решение.
Ничего нет лучше личного контакта, да?
Абсолютно.
Какие предложения еще пришли?
Вы вот ничего не разыгрываете здесь, во всех журналах все разыгрываете?
Разыгрываю в каждом номере, сейчас разыгрываю. Призы, фотоконкурс, вручил кучу уже призов. Фотоконкурс в каждом номере там был за прошлый год. Вот. И по итогам года подвели итоги смс-голосованием. Победителю вручили сертификаты, за которые победители пошли в магазин и бесплатно получили то, что они хотят.
Понял, ты даже приз за счет клиентов.
Нет, вот к сожалению нет. Приз за счет клиентов нет. А вот последний номер фотоконкурс за счет клиентов, да.
Еще,
Алексей,
да.
Есть рыбацкие туры, я знаю, может быть, поработать с туристическими компаниями?
С московскими?
неважно.
Может, в Ростовске
нет? В Ростове нет просто этих, я узнавал.
Нет, ну с московскими.
В журнале одну страничку выделить, девочку нанять, обозвать ее турагентство «Рыбацкое счастье». Да. И все. Она Финляндию, еще их набрать можно по журналам. И пусть она сидит на телефоне и принимает заказы от тех торгашей крутых. Всего лишь одна девочка нужна.
Мне нахватал-то этого жульничка.
Хорошая девочка нужна.
Хорошая.
Я бы хорошую девочку себе взял бы, знаете. Да,
да, то один сейчас работает на лицензии. Только лицензию туроператора. То агенту ничего не надо.
То есть можно сделать такое турагентство, да?
Конечно.
Вот ты не записываешь, забудешь половину.
Не, вот пишется все.
Но это же денег стоит потом, больше уже не делаешь.
Я не бедствую.
Еще, друзья, есть?
Алексей, мне кажется, нужно взять дизайнера, потому что газета похожа, ну, как на газету объявлений. То есть стиль придать. Он тебе стиль отработает, и появится такая стильность.
Вы просмотрели все номера?
Ну, вот парочку посмотрели.
Чего там еще раз? Чего там не хватает?
Похоже, как на объявление. Должно быть все в едином стиле, чтобы чувствовалась какая-то стильность такая, вот именно рыбацкая какая-то.
Дело в том, что многие мои рекламы по рекламным объявлениям, тем самым модулям, да?
Ну да. Не
дело в том, что где-то 20% моих рекламодателей не доверяют моему стилю, стилю моего дизайнера, мне есть дизайнер. Основная часть им все рисуется и пишется.
Вот именно,
и они дают макеты, свои сами разрабатывать. Макеты. Поэтому я не могу.
Не макеты, а что? Именно сам журнал. Понимаешь, чтобы взял... Чтобы, нет, что я взял вообще? Какая разница, вот так вот лежит, не поймешь, где...
Нет, это другая газета.
Вот я и говорю, где из них твой, не поймешь. Видно было, чтобы... Вот это рыбацкое счастье. Ну, бренд такой придать.
А может быть,
бренда не хватает.
Материалы,
я не понял.
Шли пианишку с текстом, например. То есть один на странице текст, а вверх вниз материал. То есть как открывает статью, и зритель не видит эти.
Можно, материалы. Можно, я предлагаю, но я же за это же дороже все. Можно,
почему дороже?
Почему дороже? Потому что у меня такая маркетинговая политика. Если вы что-то хотите поменять, вы должны за это заплатить. Если вы хотите получить больше, чем получают все остальные, вы должны за это заплатить.
Ставка объявления, где текст...
Я еще раз говорю, я предлагаю услуги в своем издании от 2000 или даже меньше, там, от 500 рублей для тех, у кого нет денег, и до там готов освоить любую сумму. Вот.
Готов сделать,
И готов сделать все. Вот то, что вы в смысле, ну не все, конечно, ну так, чтобы это было в разумных пределах. Хотя там есть один номер, который, в общем, там на порнуху уже больше потянул.
Если тебе не нравится, чтобы человек приезжал мимо и увидел, валяется журнал «Рыбацкое счастье».
Валяется? Ну было такое. Нет, у меня был скандал.
Чем валяется? Чтобы видел, что это твой журнал среди сотни. Ну ты вот над думал вот над брендом.
Я не понимаю, честно говоря, в силу отдаленности от Москвы, видимо, какой смысл смотри, вкладывается в это слово? Смотри,
вот на московских бензозаправках, на этих бензозаправках ты не был.
Не
у
был.
Вас, наверное, был тоже, давно. Там, или в магазинах, или в строительных, допустим, там куча журналов лежит. Человек проходит, они бесплатно все лежат, человек проходит, руку раз, тот, который ему надо, и пошел. Все идут, раз, это дело пошло. А куча других, может, там более интересных. Некогда смотреть. Но этот я знаю журнал. Вот это помогает для распространения? Поможет или нет?
Ну, любой товар. Особый стиль хотя бы обложки.
Но у меня, есть...
Выделяться.
Первое, понимаете, когда я начинал свою газету, главная задача была... Да, точно. Срубить денег. Первая полоса мне, она стоит очень дорого. Я не могу от нее отказаться. И все, что я там оставил от бренда и от своего стиля, это верхушка. Все остальное продается. Это бизнес издание. Все эти газеты, которые были до этого, они были, знаете, вот такие. Любительские и так далее. Это разработал дизайнер. Он разработал где-то 5 вариантов. Я показал все 5 вариантов, когда я делал первый номер, показал своим этим самым партнерам. Они выбрали методом голосования, был выбран вот этот дизайн.
Из печи предложено?
Да.
Еще есть, друзья, время пожимать.
Журнал сам где-то рекламируете?
Да, в других изданиях. рекламирую, там можно это даже увидеть в каждом номере. Вот в этом, в этой газете, только ростовских пока. На Москву как-то не очень логично. Во-первых, это дорого, особенно в Москву.
Сайт?
Сайта нет. Он уже у меня где-то так с полгода, как в голове, а времени не хватает. Не хватает. Вообще, у меня организация не хватает.
Можно было как и бренд продвигать, и также.
Сайт, знаете, вот стоит на повестке дня уже полгода. Я каждый день думаю о том, что надо бы написать техническое задание для создания сайта.
Кстати,
и не пишу.
Форум уже есть, наверное, именно в Ростове, именно по арабским тематикам.
Форумы есть.
Наверняка есть,
да. Есть, да. Но там это главное мое средство было. Да, когда я раскручивал. Там спортсмены все, а там эти. Они все уже знают меня. Все устали. Устали от меня. Серьезно. Что?
У клуба есть сайт, который у вашего?
У Рыболова.
Нет. Нету там сайта. Если у меня нету. Какой там у клуба сайт?
Алексей, а с московскими ассоциациями рыболовов не знакомились? Для того, чтобы через них как-то выйти в Москву.
Ну вот я в Москву, это мой первый приезд, изданию всего лишь один год. Последний раз я в Москве был 2 года назад, вот в гостях, кстати, у Аркадия.
Вы не знаете пока, какие здесь есть клубы рыболовные?
Ну, в принципе, это не проблема узнать. Это не проблема узнать. Дело в том, что я, прежде чем к ним идти, я должен иметь в голове четкое предложение, что я им могу предложить. Что пришел они мне? Что ты пришел? Я не знаю, что им, к клубам? Но я вам честно скажу, клубы это все нищие организации. Что я им, какие услуги я им могу предложить?
Ну, познакомиться, спросить. Вот, с кем вот, вы можете в Москве здесь?
Если бы у меня было столько времени, чтобы я мог ходить по всем рыбакам города Москвы, я бы с утра до вечера вот объезжал бы всю Москву с каждым рыбаком. Но нету времени. Что?
Федерация.
Что федерация?
Федерация рыболовного спорта.
В Ростове? В Ростове две федерации. В России есть, конечно.
Центральная какая-то, если
представляете? Есть, безусловно, есть.
Есть чемпионат России.
Да, есть.
Она им всех объединяет, всех клубов, как
мне кажется. Но я еще раз говорю, все федерации, если в Ростове, это довольно-таки не бедный город, рыболовный спорт находится в крайне в зачаточном состоянии, я имею в виду в финансовом вопросе, в финансовом плане. Деньги вот этой федерации не выделяются. То есть только в качестве какого-то пиарного инструмента можно использовать эти организации, то есть бесплатно их рекламировать. Ну а что мне они смогут дать, я не знаю.
Вы предложите рекламодателям, что я вот с федерацией.
Что с федерацией? Что я с федерацией? Что я с федерацией? Дружу. Дружу. Вы скажете, дружи, и что?
Журнал федерации.
Нет, если...
Вот вы знаете, мне поступило предложение от областной федерации стать главным, так сказать, этим самым. И включить меня в состав президиума. И вообще там все, что хочешь. Вот. Я говорю, ну-ка, давайте, хорошо. Что? Что? Я вас уже, в принципе, и так рекламировал. В каждом номере пишу про ваши соревнования, отчеты пишу о ваших соревнованиях. Даже вы меня об этом не просили. Что вы еще хотите?
А,
я
Алексей,
готов. Да. Я причем с них за это ни копейки не беру. Да.
Алексей, мы использовали вот такую технологию. Можно крупным предприятиям предлагать им выкупать часть тиража. За счет этого вы увеличите свой тираж, а они вам будут поплачивать.
Крупным предприятиям-рекламодателям или просто?
Крупное предприятие, например, вот, ну, Рязанская ГРЭС, например, да, они покупают тираж там, для женщин или для рыбаков, и они с удовольствием, вы будете про них писать, они своим рыбакам будут раздавать такой журнал. И они готовы какую-то сумму такую приличную прям платить за эти журналы.
И там, где руководство рыбаки, они берут часто такое.
Берут, да?
Да.
Особенно если предложить им за это немножко денег сверху, да?
Не обязательно, Алексей, мы можем писать про их жизнь, только
да,
не,
да, да.
Не жизнь заводскую, а жизнь, опять же, рыболов.
Рыбацкая жизнь на этом предприятии. Профсоюзы
и всем сотрудникам приятно.
Ну да, то есть вы говорите о каких-то больших градообразующих предприятиях, да, в области, да. Допустим, в нашем и в крае, которые будут...
В
плане бизнеса же это их не заинтересует, вы же понимаете, да?
Нет, конечно, им просто интересно для своих...
Ну что, копейки.
У них есть профсоюзная организация, которая занимается отдыхом. Вы приходите, говорите, давайте...
Знаете, я так уже... Я понял.
У нас, а вот у меня вот
в Москве еще есть профсоюзная организация?
Есть, конечно, на больших заводах, да.
В Ростове есть.
На больших заводах, на больших предприятиях.
Откуда вы знаете? Откуда вы знаете?
Есть.
Я так давно не был на заводе, знаете. И мне кажется, что там все это уже давно куплено, перекуплено. Как в любом капиталистическом обществе, начальной стадии развития, как у нас сейчас.
Алексей, вот, допустим, да. Если вы сможете объяснить, что ваш журнал, ну, приносит прибыль, вот при таком раскладе, да, то можно расширяться в другие регионы, как отдавать другим, как бы, помогать организовывать такой же бизнес.
Я готов. Да, я понял, франшиза, совершенно верно. Вот одна из целей, в принципе, думаю давно над этим. То есть создать сеть таких газет во всех городах. Научить людей, потому что многие этого делать не умеют. Но большая проблема с кадрами. В Москве можно такое сделать. Не хотите заняться?
В Москве есть такой журнал.
Он другой. Там он страдает. У него много недостатков. В Москве у него 30 тысяч. Ну, Москва, извините меня, она больше Ростова, раз так в 10, как минимум. А тираж всего лишь в 6 раз больше. При том, что завтра у меня будет уже 10. Ну, на днях, в смысле. Вот. А у них так и останется 30.
Рекламодатель, вы не думали? Потому что я смотрю, здесь вот крючки есть, да? Но каждый рыбак берет не только же с собой крючки. Есть еще некоторые вещи, которые он обязательно с собой берет на рыбалку.
Например?
Водки.
Водки? Для того, что я...
Водки, например, почему бы не сделать?
Рыбацкими клонами.
Знаете, вот здесь вот это как раз тот самый вопрос, почему я не написал рыбалку и охоту. Мне птичек жалко. Вот. И рыбаков жалко. Потому что и так спивается у нас народ. Жалко мне. Вот жалко. Вот, знаете, вот не хватает. Я понимаю, что я запросто, так сказать, найду таких рекламодателей, но не запросто, потрудиться придется, конечно, которые будут там каждый номер мне давать там, вот такую вот водку огромную. Вот. Но недолго, вот в чем все дело, будут давать. Потому что я же буду писать статью. Как это вредно все.
Ну, а другие не пользуются, те же самые мобильные операторы.
Вот мобильных я думал, но вы знаете, вот соотношение затрачиваемого времени на них из опыта других, я спрашивал у своих других этих, людей, которые имеют опыт работы с мобильными операторами, что это жутко тяжело вообще с ними работать там. Не знаю, может быть, в Москве проще. Но... Вот эти монстры, там, МТС, Билайн, там, Мегафон и так далее.
Ну,
там
надо с теми, которые покрывают зону всех озер, да? Вот, где
вот... Да, это все, сейчас уже все покрывают. Сейчас уже все покрывают, но еще раз говорю, вот их уже интересуют, уже вот такие издания не интересуют. Им надо там сразу там, миллион там, экземпляров.
Чтобы... А все, этих вот рыболовных там какие-то ассоциации, да, или
федерации. Организации.
Да, у них сайты есть?
Да нет, какие сайты? Они интернет-то не знают, что такое. Просто так, издалека
бы,
только.
Просто если бы они не были, то ну, как бы, человек, который хочет выйти на регион, там, на другой...
Вы плохо себе представляете вообще, как развит интернет в регионах. Плохо.
А в регионе, в общем-то, не очень нужен. Даже если вы сами от своего имени сделаете этот сайт коротенький и на нем напишите, что вот там все пользуются рыболовным счастьем, да, для
то
того,
это чтобы. Для рекламодателя, что
ли? Да. То есть для я рекламодатель, хочу выйти в регион, да, я начинаю искать все, что связано с рыбалкой. Я захожу туда и вижу вот это вот рыбацкое счастье.
Визитная карточка журнала.
И начинаю рекламироваться там, чтобы магазины могли видеть, потому что в регионе плохо развит интернет, но зато развит рыбацкое счастье.
Что-то не очень понял.
Ну, если я сижу в Москве.
Не, ну сайт нужен, я же говорю, я каждый день я там думаю, меня уже мой дизайнер же. Когда ты мне пришлешь ТЗ? Когда?
Здесь смысл такой, что не вы будете искать рекламодателя, а рекламодатель, который захочет продвигаться в регионе, он быстро очень вас идет через
большие ассоциации.
Да, и сразу поймет, что только рыбацкое счастье есть в Ростове, и больше ничего.
Я понял, да. Я согласен с вами, да. Возражений нету. Возражений нету. Надо найти время на это.
Техническое задание, один экстерестилистик.
Что?
Техническое задание, задание расставить, один экстерестилистик.
Знаете, я такой ленивый человек, я вам честно скажу. Вот как и многие люди. Многие русские люди, которые.
Я объясняла, они не поняли.
У вас есть, да, сайт?
Делают.
А, делают. Меня тоже делают. Меня...
Я бы хотела бы вот такое хочу, не понял, что делать. Вот такое же стоит, как это стоит.
Ну, все.
Друзья, я обещаю, все вопросы, критика, советы, которые появятся, сбрасывайте к нам на почту, на сайт. Вы как, на 5 минут перервемся?
Да, давайте.
И Алису дадим наказание. Там осталось мало за то, что опоздал, но сколько осталось.
Меня зовут Жук Олесь, я создатель, координатор проекта «Дозор», сайт в интернете dozor.ru. Ну, в Яндексе, если набрать, можно проще, в Яндексе набираете «Дозор» русскими, английскими буквами, мы там будем на первом месте. Все равно, какими буквами набирать, русскими, английскими. Это к тому, что, если помните, был фильм «Ночной дозор». Вот он был на первом месте, по этому слову, мы их согнали с этого места. Вот. Но у меня сейчас играет 140 городов в 5 странах. Вот за счет объемов и за счет большого количества ссылок на нас. Ну, я в этом не разбираюсь.
Сейчас тебе задают вопросы. Ты лучше, подожди, не нападайте. Расскажи, как началось, если тебе, а потом.
О чем это вообще? Кому
да.
надо?
Да. Смысл, то, чем я занимаюсь, ну, стандартный бизнес, только бизнес в игровой сфере. Сама игра представляет собой какое-то подобие игры «Зорница», если кто в советское время застал, то представляет себе. Либо «Казаки-разбойники», если помните. Современный аналог – это «Форт Боярд». Все смотрели. Только отличие, если у них территория игры – это замок, в котором они бегают, выполняют загадки. У нас это территория города. В каждом городе около...
Олесь, извини, да. Но вот ко мне подходят в перерыве и спрашивают, где можно научиться делать бизнес. Понимаешь? Я говорю, как где? Вот у Олеся, как где? Вот. Скажи, ты чем занимался? Как пришло в голову? Как ты начал? Это что, бизнес? Это игрушки или что это?
Ну, это бизнес, да. Я просто объясняю, что это представляет собой, чтобы потом от этого понять.
Ну, потом вернемся.
Ну, конечно, к бизнесу. Все будет про бизнес.
Меня интересует, как ты начал?
Да, конечно. Вот. Игра представляет собой, соответственно, загадки, которые люди разгадывают, находят места, находят коды и таким образом за ночь 10 загадок. К бизнесу, как это все начиналось? Ну, самая главная проблема, которая возникает, откуда люди возьмутся, откуда они узнают про дозор, про игру, как их пригласить. Очень простой способ был мной придуман, в принципе, он до сих пор используется везде. Его придумал я быстро и даже не поверил, что может быть так легко. На первую игру приглашаются представители прессы, они охотно на это идут. По различным форумам в интернете раскидывается объявление о том, что приглашаем поиграть в игру, и проводится игра. Но это достаточно простая схема, но она работает. По этой схеме мы запускаем все города. Первая игра была 2,5 года назад, Санкт-Петербург. Потом была Казань, по точно такой же схеме. Первый человек был найден через школу предпринимательства. И так далее начали открываться новые города. Везде, во всех городах после первой игры проходила волна публикаций в прессе, волна показов по телевидению и так далее. После этого начинало массовое увлечение городом игрой. По бизнесу что еще? В настоящий момент большинство городов, крупных, более 100 тысяч населения, нами занято. То есть это за 2 года. Мы работали с кадровым агентством, мы работали с по-разному. Ну, у меня подход был самый важный, это именно поиск людей. То есть я этим раньше занимался, я этим постоянно сейчас занимаюсь. Поиск нормальных, адекватных людей, их отбор, их обучение и так далее. Самый лучший способ, который я пришел, это выяснить с самого начала, как он будет себя вести потом. То есть первый вопрос, который мы ему задаем, вот такой. У тебя есть видная часть твоей прибыли, есть невидная часть твоей прибыли. Видно это те деньги, которые ты зарабатываешь. Не видно это вот то, что ты не умел чего-то делать, а мы тебе сейчас научим. Я тебе научу делать, ты станешь умнее, сильнее, лучше. Как ты потом поступишь? И тут начинаются у человека ломки у некоторых. Кто-то начинает говорить, я создам собственный проект. Ну, такому я сразу говорю, до свидания, мы работать с таким не будем. Кто-то начинает мычать что-то невнятное, такому тоже. Вот это вот, и подобные вопросы задаются этому человеку.
Кого оставляете?
Правильный ответ. Мы не уйдем, ты нас научил, мы будем с тобой дальше.
Но а люди не обманывают?
Было несколько случаев, когда люди, да, когда люди пытались меня обмануть, пытались сделать собственный проект, но это все ничем хорошим не заканчивалось. Потому что нет, ну, в результате как-то так складываются обстоятельства, что у них ничего не получается.
Возможно, не хватает, да?
В Москве есть конкуренты. Мы самые крупные. Да, Москва большой город. В регионах нету. Ну, есть, но там мелкие конкуренты, гонщики какие-нибудь. Конкуренты есть. Ну.
Друзья, давайте я точно выделю время для вопросов. Вот расскажи все-таки, что это за бизнес такой?
В чем суть-то?
Откуда деньги?
Деньги на чем? Деньги на чем? Игроки сдают взнос за право поучаствовать, поиграть в игре. Это взнос наша прибыль.
Все.
Деньги. Ну, плюс там еще спонсоры и так далее. Ну, спонсоры много денег не приносят, это проблематично.
А реклама есть там внутри?
Нету.
Алексей, я бы тебя спасал, если бы ты был нашим гостем. Поскольку ты член клуба, руководи сам.
Процессом.
Если будут, да, процессом. Если вот вопросы, ты считаешь лучше отвечать, значит отвечай.
Мне кажется, так проще как-то вопросы, потому что и там рассказывать-то много.
Да, ну давай, да.
Тем не менее, как родилась идея сделать вот игровой бизнес? Был опыт посмотреть на кого-то.
Как вообще искал?
Чем ты занимался до этого? Кстати.
Я был арт-директором ночного клуба в Беларуси, там, где я жил, и занимался клубом, то есть вечеринки, там, наем официантов, охранники, имидж клуба и так далее, ну, все такое. Потом я переехал в Санкт-Петербург и делал это. Идея была взята, то есть были аналогичные проекты. Была взята идея, переработана под меня, так как нравилось мне, и запущена.
А на какие деньги?
С нуля.
Программа же писаться должна.
Какая программа?
Ну, когда программа.
Вот, по поводу сайтов и остальных там, программного обеспечения, сайты, красивый дизайн и так далее. У меня красивого сайта не было год. Это год через... Это вот в 2005 году мы начинали в июне. В 2006 году мы только нарисовали что-то похожее на нормальный сайт. Ой, позже, в 2007. В 2007 мы только нарисовали что-то похожее на нормальный сайт. К тому времени у нас играло порядка 80 городов. До этого сайт был такой убогий, нарисованный мной на коленке, там, взятый с какого-то шаблона, буквально за один вечер, наполненный текстом, тоже мной сочиненным. Этот текст потом разошелся по всем СМИ. Те слоганы, которые я придумал там, за 5 минут, там, сейчас вспомню, как он звучал, он до сих пор на сайте висит, о том, что мир на самом деле реальнее и проще, чем ты о нем думаешь, мы знаем. И этот текст, вот этот слоган, он разошелся по всем СМИ, его сейчас везде пиарят. Ну, то есть, вообще сайт и программное обеспечение – последнее, что нужно делать. Самое главное, мой подход – это люди, которые будут играть в это.
Вести или играть?
Ну, вести – это само собой, то есть, организатор в городе, ну и играть.
А только не верят, что вознаграждение действительно ждет. Или они просто играют?
Они же не за вознаграждение.
Они не вознаграждение.
Я слышал, как Алексей говорил, как он...
Я не слышал. Я позже пришел.
К сожалению. Ну хорошо, тогда так вопрос к тебе. Как ты убеждаешь своих клиентов? Я твой клиент. Я вот первый раз слышу об этой игре.
Даем попробовать бесплатно.
Как мне попробовать? Потому что мне это вообще-то странно, неинтересно. Где мне ознакомиться?
Даем первые убеждения, это дать попробовать бесплатно. Ну, это принцип там наркодилеров, да?
Нет, вы находите клиентов или Это случайно зашедший на сайт или
нет,
как?
Мы, ну вот я рассказывал, да. то, как в городе начинается, как открывается город. Мы собираем журналистов, мы их приглашаем на первую игру. Журналисты очень...
Значит, остальные клиенты да все-таки такие. Сами приходят. Журналистов вы находите,
журналисты
а клиенты приходят сами.
Сейчас, Аркадий. Там это часть журналисты. Потом другая часть, это мы на форумах размещаем информацию. И если организатор адекватен, то он обходит фирмы в городе и приглашает поиграть. Там МТС, Билайн, Евросеть, ну, такие крупные компании. Они с удовольствием на это идут, потому что это им скучно, им хочется что-то, какое-то развлечение.
Ну идут прямо команда.
Да.
Единичных-то, наверное, нет, да?
Нет, есть единички, но там это единичные случаи.
Обычно вот всей компании.
Да, ну там собирается не вся компания, там компания 200 человек идет играть, там человек 20-30. Угу. И как вирусный маркетинг, они.
Сейчас
минутку. Они потом так воодушевляются игрой, что они потом сами начинают распространять информацию и рассказывать об игре.
Это индивидуальная игра или командная?
Командная.
Алиса, это такая полуинтерактивная игра, они получают информацию через сайт, то есть просто все игры, да?
Да, ну раньше мы играли через Аську, то есть у нас ничего не было, мы играли через Аську. Выдавали задания, получали коды и так далее. Сейчас у нас разработанная система.
А сейчас?
Сейчас мы там разработали специальное программное обеспечение под нас.
Интерфейс?
Да, который выдает сам загадки, сам принимает коды и так далее. Защита от взломов всяких. Ну, я вот не разбираюсь, там это программист все делает.
А как загадки придумываете?
Выигрывают друзья программисты.
Ну да, ну загадки это вообще это самое простое, что может быть. Есть вот стандартная ошибка, которую делают очень много конкурентов, которые пытаются делать. Они думают, что загадки это самое главное. Самое главное это игроки, которые играют.
Им же интересно должно быть.
Ну это само собой.
Для этого должны быть интересные какие-то задания.
Ну понятно, что-то важнее. Вот важнее люди, которые будут играть.
Ну, люди приходят, когда есть уже какие-то интересные задачи.
Нет.
Ну, что где, когда, если там не будет интересный вопрос, да, игра рассыпется.
Нет. Люди приходят попробовать что-то новое. А то, что вы им дадите, это уже дальше. Игра представляет собой, ну, вот еще раз. Зорницу играли, да? Казаки-разбойники, помните? Вот то же самое, только на современном уровне. Загадка. И зашифруется место в городе. Ну, пример, который я обычно привожу, и который, я говорю, что очень легкий, но всегда слышу недоуменный смех, как это можно вообще разгадать. Загадка. Чип и Дейл пришли в гости к Бабе Яге. Вот по этому заданию нужно понять, куда ехать в городе и что искать. Ну, все просто.
Да
уж. На самом деле просто. Чип и Дейл это спасатели, спасатели это МЧС. Едем к зданию МЧС, там будет стоять домик, чем-то похожий на домик Бабы Яги. Там внутри будет находиться код. Вот такого плана 10 загадок. Это легкая загадка. Код написан там маркером, либо баллончиком с краской. Ну, мы их загодя наносим. Организатор. Организатор в городе.
Хорошо, команда прибежала в домик Бабыки, прочитала код. Что они делают дальше?
Да, она нашла код, передала ее код организаторам. Угу. Организатор проверил, если правильный код, выдал им следующее задание.
Угу. И так в конце они там получают главный приз.
Ну, в конце просто сам процесс интересен, почему люди играют. Ну, чтобы им интереснее было, там есть загадка, через полчаса первая подсказка, которая объясняет больше саму загадку, либо по-другому загадывает, более простыми словами. Еще через полчаса вторая загадка, еще через полчаса автоматически следующая загадка. Но это вам кажется, что эта загадка тяжелая? То же самое, как вот упомянули здесь, что, где, когда, да? Весь смак, кайф именно в том, чтобы разгадывать то, что казалось бы невозможным. Какой-то ребус, какую-то головоломку, бред, который приходит, там его сопоставить как-то, когда он складывается вот так вот, как кубик Рубика, да, защелкивается. Вот в этом вот все ее удовольствие
в игре.
Сколько
времени длится до финиша, от старта до финиша
обычно? Обычно часов 5.
Это все ночью?
5 часов?
Да.
Дело несколько ночей. Ну, это всегда ночью? Или как?
Ночью. Ночью, потому что ночью, во-первых, пробок нету. Это был самый главный почему делали ночью. Во-вторых, в ночь...
Днем работать надо, правильно?
Ну, они готовы...
Целевая аудитория.
25-35 лет, менеджеры...
Богатые.
По-разному есть.
Олесь, наверное, я могу ответить, вот как человек, который случайно однажды попал на тусовку на твою. В общем, там сидела, во-первых, часть народа, драные студенты, на велосипеда приехали, часть братков в цепях золотых, и часть народа нормальные яхты, то есть часть народа вообще там несколько хаммеров стояло, два или три.
Вот ты в какой части был?
Катализатор был, катализатор. То есть социальный вот такой срез, который я видел. Я не могу по процентам сказать, но интересно, там человек, наверное, 50-70 было, это вот в интернет-клубе таком собирались все. Причем люди собирались, там не было на самом деле уже, Олеся куда-то уехала, они собирали уже на следующий день или еще там что-то обсуждали. Вот, человек 50-70 был, и причем различные, то есть из разных сфер в жизни. Там, я удивил, что такие люди несопоставимые. То есть какой-нибудь там директор нефтевышки, ну, там, который на Хамере приехал, и браток сидит, и тут же студент какой-то сидит такой, вот волосатый с такими очечками. И что-то они обсуждают там. Вообще разные люди, я вот нигде не видел, чтобы...
А команда собирается из разных людей, да?
Ну, по-разному. Но в основном это какие-то больше похожие люди. То есть, ну вот правильно говорит, действительно есть такой срез. Непонятно нам самим. Потому что там, как обычная золотая там молодежь, да, те же студенты, и заканчивая депутатами.
Олесь, то есть они должны получить этот код, потом найти компьютер.
Ой,
выйти в интернет.
Телефон есть.
Нет, нет, ну, начинается все в 22 часа ночи, когда с того момента, что команды получают первое задание на уровень. Команда – это, соответственно, сколько угодно человек, нам абсолютно все равно, и это уже определяется именно личной стратегией самой команды, как ей удобно играть. 20-100 человек.
А 5.
Где деньги одинаковое количество.
А сколько это стоит?
Сейчас, давайте я этот про игру. До игры проходит брифинг, там, где командам рассказывается правила, рассказывается, как играть, приводятся примеры заданий, рассказывается, что можно делать, что нельзя делать, как выглядит код и так далее. Они получили задание и поехали проверять различные версии. Одна машина поехала там в одну точку проверять, другая машина в другую, третья в третью. Кто-то нашел код, передал его организаторам там, через специальную компьютерную систему. У них есть обычно с собой ноутбуки, есть телефон с GPS, да, там не проблема. Плюс большинство все-таки разделяет функции. Есть штаб, который сидит и разгадывать загадки со стационарным компьютером. И есть полевые игроки, которые ищут непосредственно код. Они позвонили, отзвонились своему штабу, сказали код, штаб ввел этот код, если код правильный, они получили следующее задание. Вот так вот 10 заданий. Игра заканчивается примерно в 4-5 ночи.
Это первый или
заканчивают все. Все заканчивают, то просто потом исчисляется время, затраченное полностью, чистое время, от момента выдачи задания до момента ввода кода. Считается, кто у кого наименьшее время, тот объявляется победителем. Потом утренний брифинг, куда они приезжают с кучей эмоций и восторгов, и кричат, как им все понравилось. В ночном клубе обычно это где-то. Если лето, то на улице. И в середине недели проводится награждение, когда там вручаются какие-то призы и так далее. Где они тоже собираются, делятся эмоциями. Вот это вот игра. Но идея не новая. Там, это идея сотни лет.
Сколько команд обычно участвует?
Стандартно 10 команд.
То есть если еще 10, то для них уже другая игра?
Да. То есть в некоторых городах, к примеру, в Москве играет 30 команд. Это 3 игры одновременно идет.
А вот это вот ваша фраза, ну, очень понятно. Важны загадки, а важны люди, которые играют. Это что значит?
Это важно, что я могу сочинить отличную игру, придумать отличные загадки, но не собрать людей на эту игру. Кто в нее придет играть? Сейчас, эту проблему допустили там многие конкуренты. Они сочиняют отличные игры, там, пишут загадки, сочиняют, как это может быть и так далее. А у них играет там по 10, по 20 человек. У меня играет в городе по 1000 человек. Нет, загадки, само собой, они должны быть нормальны. В первую очередь,
а как
это люди.
Вы работаете? Вот тогда вот это. По 1000 за игру? Собираете на игру?
Ну вот, мы собираем первую игру, и дальше потом просто регулярно освещаем, пресса нас любит.
бесплатно ваш фильм?
Да. Ну, к примеру, вот она несколько раз писала ИФ, «Комсомольская правда», «Коммерсант» статью писал на целую страницу.
Бесплатно?
Да. «Коммерсант»-то пишет только бесплатно. «Коммерсант» не пишет заказных статей принципиально.
А взнос команды?
В Москве 5000 рублей.
Это в год? В месяц?
Это с игры, на игру.
Олесь, а я не все не понял. 10 команд, 10 заданий. Задания у них одинаковые?
Да.
Только чередуются?
Да, задания у них одинаковые, только последовательность выполнения разная.
5000 становится игра?
Два раза в месяц.
А, с команды 5000?
Да. С командой.
Если такой вопрос, а не было проблем насчет слова «дозор» с правообладателями? Я думаю, они принадлежат же кому-то.
Да, слово «дозор» принадлежит ОРТ, по всем классам зарегистрировано. У нас зарегистрировано визуальное оформление без слова «дозор».
Ну, то есть попытка, ну, нормально, понятно.
Ну, то есть мы сунули...
Слово «законодательство» обходится очень
быстро. Мы сунули сюда, там по всем классам слово «дозор», «ночной дозор», все дозоры зарегистрированы, да, да. И то мы сунулись там через полтора года после существования. До этого делали и делали. Мы слишком маленькие, чтобы быть кому-то интересными. Единственный крупный конкурент, раз, наверное, в 6 меньше, чем мы. И ну, у него основной упор на интернет.
Олеся, а вот я помню, слышал, что команды уже, ну, команды есть, видите, это уже состав людей команды, да? А вот, допустим, я просто один прихожу, ну, хочу поиграть, да? Прихожу в какую команду?
Если вы приходите один, вы звоните организатору, говорите, я хочу поиграть. Скорее всего, что есть два варианта. Либо он вас добавит в какую-нибудь уже существующую команду, вы будете с ними играть. Либо он из таких новичков, как вы, которые ему позвонили, сформирует еще одну команду.
Вопрос, а есть у вас штат сотрудников и сколько сотрудников?
Штат сотрудников. В каждом городе представители. Каждый представитель непосредственно сам выбирает схему работы. Обычно он плюс игротехник, который, когда ему надоедает организатору писать игры, он берет себе человека, который ему пишет игры. То есть регулярно мы проводим сборы организаторов. Последний сбор был в начале января, где рассказываем, там, я, вернее, делюсь дальнейшими планами, стратегией, которая будет дальше, что мы будем делать дальше, проекты другие, которые мы запускаем и так далее. Общие ситуации, проблемы решаем.
А в Москве какая команда у вас?
А в Москве есть организатор, то есть я Москву не контролирую. Есть человек в Москве, который занимается. Там, по-моему, в Москве организатор, главный игротехник и три подигротехника.
Сайт, наверное. Сколько процентов они отчисляют
цену? 50% первые полгода, 30% вторые полгода, 10% потом постоянно. С прибыли.
А как контролируется?
Ну, я вижу поступление на расчетный счет, если он не составляет проблемы поменять человека в городе. Были такие случаи. Это не тяжело.
Так, а от вас что получает организатор?
Обучение.
Обучение, потому что Игорь придумал, он сам это из города исходил.
Это самое главное. Обучение он получает, поддержку, развитие. Угу. Это то, чем мы отличаемся.
А чему учите организатора?
Всему. Управлению, переговорам, общению с людьми, бизнесу. Ну, это бизнес.
Фактически это некая франшиза такая. Но...
Ну, франшиза, да, только, ну, такая упрощенная.
Нет, наоборот, углубленная.
Ну, может быть.
То есть он не получает товар, он получает умение. Товар потом не получает. Ну, фактически.
Ну, да, да.
Ну, и сеть.
Ну, под брендом
одним. И, да, и под брендом одним. Один бренд развиваем.
Какой средний заработок у этого? Мне это нельзя спрашивать?
Не, можно. Нормальный организатор, который занимается, 1050-60 зарабатывает.
Месяц.
Да.
Сколько городов охвачено?
А?
Сколько городов?
Я просчитаю в прибыль.
140.
140 городов уже охвачено, да?
Ну, не все организаторы нормальные.
Нормальных людей очень мало.
Олесь,
очень мало.
Организатор. Ну, да, неважно, есть у него там подчиненный или нет. Сколько времени он занимается организацией игры? Если, значит, две игры в неделю везде так, в месяц, да?
Да,
то есть везде так. Сколько?
2-3 дня в неделю.
То есть реально у него свободное время навалом. То есть и он, опять же, людей как бы учит, ну, брифинг делает начально, да?
Вот это все, это только игрой, вот с раскруткой, со всем, с составлением игры, 2-3 дня в неделю.
Ну, то есть, там, половина недели он этим занимается, половина недели свободен там.
Ну, свободного времени у него очень много. Но, опять же, я считаю, что это проблема, потому что...
Надо подумать, чем загрузить.
Ну, да. Потому что они там начинают, депрессии у них начинаются, там слишком много свободного времени, начинают думать много. Нет.
Олесь, а
ты туда бился?
Вот этими вопросами, подбором очень жестким.
Человек подбираешь лично?
Да, отбираю лично.
То есть они приезжают сюда, либо ты
ищешь? По телефону.
По телефону.
По телефону они сначала там три стадии собеседования по интервью.
Расскажи,
они...
Да, вот можно я диалоги так слова?
Да. Три стадии собеседования по интервью. Вот такие вопросы, которые я говорил. То есть, кто будет оценивать вашу деятельность? Что случится, если вы решите прекратить работать с нами? То есть все вопросы, которые вполне возможно возникнут и возникают потом в деятельности. И смотришь, как он отвечает, в зависимости от того, какие ответы, следующее интервью. Потом по телефону проверка еще раз, те же самые вопросы, только уже по ощущениям смотришь, нравится, не нравится человек.
Есть какой-то тип организатора, который работает?
Ну да, ну тип организатора, это как в любой компании, компания такая, какой руководитель. И все берут таких людей, которые нравятся мне. Они все такие, какой я. Вот. Ну и к вопросу о людях. Они, соответственно, задаются все эти вопросы, отбираются люди, смотрятся на них, фотографии они присылают. Если нравится, то они высылаем методические указания, как нужно действовать. Они собирают людей, и мы выезжаем, либо я, либо какой-нибудь представитель выезжает на место, туда проводит первую игру, проводит обучение первоначальное, и тогда же тоже смотрит на человека, как он себя ведет и так далее. Если что, то можно всегда переиграть. Но в любой момент можно человека заменить.
Кем?
Другим.
Взять.
А? Взять кадровое агентство. Сейчас мы работаем очень плотно с кадровыми агентствами. Но у нас большой объем людей, мы просто уже не успеваем. Раньше мы пользовались вот рассылкой и Мороза. Оттуда были люди. Но оттуда очень много шлака. Поэтому...
Это большая затратная часть, постоянно работает.
А что делать? Это самый главный вопрос, это кадры.
По-моему, в размере какого-то там месячного оклада, да?
Мы платим кадровому агентству по 20-30 тысяч за человека.
Мороз, который Юрий, да?
Да.
Они гарантируют замену, если потом человек не сотрудничает?
Ну, это все кадровые агентства так работают.
Алиса, а у тебя организован именно на сайте все сбор информации. То есть вот меня что здесь беспокоит? Если человек ушел, не уйдет ли он со всеми контактами, со всеми командирами команд, которые там, может, с командирами команд там с этого общаются?
Может.
То есть ты каким-то образом страхуешься под эту тему? То есть,
ну, у меня все контакты есть, но если человек там вполне адекватный, ему что-то взбрендило в голову, то, конечно, он уйдет, и люди просто все уйдут. Ну, такой был один всего лишь случай.
Не в Ростове?
Нет. В Ростове все хорошо.
В Ростове хорошо?
Да.
Олесь, а команда регистрируется через сайт?
Да.
Или человек напрямую?
Через сайт. Через сайт. Да? Все через сайт. Все, ну, раньше все было через представителя. То есть они просто прислали заявки и так далее. Сейчас уже все там автоматизировано, все хранится, вся информация на сайте, все контактные данные. Вот. По нашим прикидкам, в субботу играет 1030 человек. Мы сейчас в 5 странах работаем, поэтому в 5 странах. Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Эстония. Нет, неинтересно Беларусь. Там. У меня было оттуда несколько предложений. Мне туда не хочется открывать там филиалы.
Олеся, а как отношения с конкурентами, в частности, в Беларуси?
Ну, как отношения? Они нас постоянно ругаются на нас, говорят, что мы украли у них идею, а мы на это никак не реагируем. Вот и все отношения ООО, либо ЧП в каждом городе.
Спасибо.
То есть они отдельно юридически самостоятельные.
А деятельность какая?
Развлекательная. Там как-то что-то концерты.
Как вы можете поменять этого самого представителя? Какой это комиссия?
Как поменять человека?
Если открыто ООЧП, оно открыто на кого?
На него. Я просто говорю, организатор теперь другой, и все.
А, ну, а кому вы говорите?
Игрокам. Игрокам. Игрокам.
А он говорит, что я согласен, да?
А?
А он говорит, что я согласен с этим. Почему он не продолжает это?
Ну, я же говорю, было несколько случаев, когда они думали, что они могут. Оказалось, что они ничего не могут. Самый главный рычаг влияния — это выстроенные отношения с ними. Сайт там, ладно, сайт.
Нет, клиентом, то есть если, ну, ушел человек, да? То есть клиент все равно приходит через сайт, поэтому
Ну, в любом случае, там есть личный контакт организатора с командами, с игроками.
Ну, это понятно,
да. Самый лучший элемент влияния — это вот личные выстроенные отношения. Со всеми организаторами у нас выстроены отношения, они знают, что там меня надо слушать и так далее. У нас есть принцип в компании, Олесь всегда прав.
А это не работает за страх, за честь, за совесть.
За честь, за совесть, за деньги.
Расскажите, как все начиналось, как вы первый урок собрали?
Да,
как вообще эта идея пришла? Да, вот вы говорили, что вы чем-то другим занимались. А как вы пришли сюда?
Ну вот я занимался арт-директором ночного клуба, потом переехал в Санкт-Петербург, тоже там делал вечеринки, организовывал. Потом мне вот пришла идея организовать вот такую игру. То есть были взяты аналогичные проекты, переработаны под меня, как мне хотелось, как мне нравилось, и сделаны. А вот идея там распространения мне сразу пришла в голову, то есть буквально я не поверил, что это так легко. И 2 месяца думал, как бы по-другому сделать. Потом, в конце концов, вот как я и рассказал.
Да.
И что они написали, и что они просто сыграли.
Они сыграли, потом написали.
Бесплатно?
Да.
А как вы приезд звали? Просто так звонили абстрактно или через магнит?
По телефону просто абстрактно.
Звонили, объясняли?
Да, да. Они, у прессы есть большая проблема. Им не о чем писать. На самом деле, им не о чем писать. У них нет информационных поводов. И игра это, особенно в каком-нибудь региональном городе, где-нибудь там в...
Какой-то раздел. Олесь, наверное, еще удачно сыграло название игры «Ночной дозор», да? Дозор.
Ну, да.
Купил там фильм, который тогда был популярен.
Ну, сыграло, но совершенно случайно получилось.
Олесь, можно вопрос?
Да.
Вот журналисты сыграли, им понравилось, они написали. Но они же отразительно не написали, что по поводу участия обращаться в какое-то место.
Почему?
Потому что это уже реклама.
Ну, а как там...
Издание обычно вот такую рекламу...
Алексей, может, мне как-то, наверное, повезло, но у нас все писали.
Писали, куда обращаться, да?
Ну, либо писали сайт, либо писали там просто слово «дозор».
Всего достаточно.
Да,
это,
в принципе, да. Самый большой эффект — это вот именно там сарафанное радио. Они начинают общаться. Журналисты — активные люди, у них очень много знакомых. Игра им очень нравится. Они в восторге от того, что они получили, начинают рассказывать всем своим знакомым. Они рассказали там даже 3 человекам, если они расскажут, то это уже большой эффект.
Журналисты, если это кто? Это хозяева или журналисты просто...
Разные играют.
Там. Писатели обычно люди бедные очень.
Да не важно. Главное, чтобы они общались. Первая игра бесплатная.
Олесь, а кто вот действительно в прессе, лицо, принимающее решение по этому вопросу, да, вот с кем вы контактируете?
По-разному.
То есть вы просто там звоните, да, и...
Где-то это, да, где-то программный директор, где-то главный редактор, где-то директор по рекламе, где-то обычный журналист. Ну...
Да. Соглашение, что стоит обязательство напечатать?
Да, там соглашение, там составлены соглашения, где они указывают свои фамилии, имя, отчество, заявляют, что они согласны с правилами игры, будут их соблюдать и так далее. Там есть все их подписи.
Но это любой участник.
Да.
Нет, а про журналиста там же написано, что я участвую, поэтому я напишу.
Нет, конечно.
Нет, то есть они просто участвуют.
Они просто участвуют.
А были люди, которым не понравилось? Может, там компания согнала своих сотрудников, чтобы их сплотить, а сотрудники так, ой, ну вот, опять бегать куда-нибудь.
Ну, я не знаю, у нас, наверное, не было случаев, когда компания согнала прямо сотрудников.
Ну, бывает, знаете, тимбилдинг, допустим, делают, да, и туда просто всех выгоняют на поляну куда-нибудь. Вот там.
Мы делали несколько тимбилдингов. Вот последний раз мы делали для Ренессанс страхования. Им понравилось. То есть это не те скучные веревочные курсы, которые обычно проводят.
То есть это веселее гораздо, чем веревочные курсы?
Ну, нам кажется, что да. Не знаю, как это на самом деле. Ну да.
А там есть какой-то экстрим? Нужно быть физически подготовленным, уметь там перелезать через стены и так далее?
У вас будет очень много экстрима, если вы поиграете. Вам придется побывать в таких местах, в которых вы в жизни не бывали. Знаете, у нас есть история реальная такая. В Перми ночь, я опишу, как это выглядело, ночь, канализационная труба, грязь, темно, кто-то копается, там ищет код, раздается возглас. Я, женщина, 35 лет, топ-менеджер крупной компании, я, что я здесь делаю в 3 часа ночи? Ей в ответ, я, владелец крупного предприятия, мне 45 лет, я езжу на джипе, что я делаю здесь в 3 часа ночи? Раздается голос студента, я, студент, 18 лет, я ничего еще не добился, ничего не знаю, ну-ка все замолчали, ищите код. Это реальная история. Ну вот это, в принципе, элемент того удовольствия, которое появляется, когда человек, он на работе ведь обычно какой? Он вынужден мимикрироваться, быть не таким. А тут он может быть самим собой. Ему нравится, и ему нравится ползать по канализациям, быть всему грязному, полазить по каким-то заброшенным зданиям, побывать рядом с бомжами, которые спят. Им это нравится.
Какого возраста?
Старше 18 лет.
Физических травм никаких не было?
Были.
Были?
У нас есть партнер Альфа-страхование. Мы предлагаем всем игрокам страховку. Ну, не все страхуются. Это уже их выбор. Они подписывают бумагу, там, где написано, что все риски они несут сами, они понимают, где они будут участвовать и так далее. Ну, плюс мы стараемся делать задания в тех местах, которые реально выполнить без нарушения закона. Ну, если есть закрытая территория, либо мы там договорились с охранником, либо там есть какой-то способ проникнуть так, чтобы ничего не нарушить.
У вас в Москве 3 организатора, да?
Один. Альфа, бета и высшая лига. Один организатор на все 3 лиги.
По сложности, да?
Да. Первый человек, придя в первый раз поиграть в дозор, попадает в Москве в Альфа-лигу. Через полгода, если он хорошо играет в команде, и его команда заняла одно из первых 3 призовых мест, он может попасть в первую лигу. Если команда играет хорошо в первой лиге, заняла одно из первых 3 мест, она еще через полгода может попасть в высшую лигу. Но это там, это элемент. В Альфа и в первой лиге по 5000, в высшей 7000 рублей. Но тут больше элемент такой, игра на эго. То есть им приятно побыть там элитой и так далее. Мы сейчас еще сделали вот такие вот жетоны. У меня только написано, я организатор дозор, а у них я капитан дозора. И вручили их только капитанам. Провели пиар-акцию, что этот жетон можно только получить. Его нельзя нигде купить ни за какие деньги. Конечно, его можно там сделать, пойти в гравировальную мастерскую и сделать. Но всегда внутри останется впечатление, что ты этот жетон не заслужил, а сделал сам. Им нравится. Ну, ничего.
Сколько одновременно команд играет?
10.
Какая-нибудь аллея славы?
Да. Да, мы сейчас на сайте сделали аллею славы, галерею славы, где команды, занявшие первые 3 места, они там публикуются. Конкурсы мы регулярно проводим. Вот сейчас объявили конкурс на лучшую дозорную пару.
чтобы они праздновали.
Да, регулярно. То есть вот люди знакомятся в дозоре, играют свадьбы, разводятся. Был случай в Ярославле, когда ребята, игравшие в дозор, поженились, играв в субботу, и они прямо бросили гостей и в свадебном платье приехали на игру и играли. Бросили всех гостей. А разводятся, они встречают свою любовь там в дозоре и приходится развестись.
В дозоре видят, что человек не такой, как он есть на самом деле, да?
Да.
Бывает и такое.
Бывает и такое, действительно. Они просто, это как экстремальная ситуация, когда ты показываешь, что ты стоишь на самом деле. И в этой показываются как плюсы человека, так и минусы. Минусы не всегда же приятно видеть.
То есть они все подсаживаются?
90%.
Это наркомания?
Да. У нас есть термин «дозор зависимости».
Лечит?
Нет.
Они все, они потом замучивают. Зачем? У нас вот, да, у меня там свадьба у подружки, я тут играю, и что же делать?
Да, они бросают день рождения лучших друзей, не идут туда. Они уезжают со своих свадеб, играют при минус 30. Это нет.
Если они пропускают игру, это как-то может быть не допускают?
Да нет, им хочется просто.
Не, ну это экстремальные случаи, я рассказываю. Там без фанатизма, конечно, но вот есть реальные случаи, когда они там реально стоят перед выбором. День рождения лучшего друга или пойти в дозор поиграть.
Сколько человек в команде?
От 20 до 100, по-разному.
В одной команде, да?
Да.
Получается, что 2 до 100 человек как-то могут интенсивнее сыграть, чем 2?
Нет. Они мешают друг другу. Лично мое мнение, что оптимальное соотношение – это 5 машин. Их удобно координировать. 5 машин и нормальный штаб, потому что, ну, вот мое мнение, что игру выигрывает штаб. Потому что у них есть интернет хороший, у них есть 3-4 человека на компьютере, которые в поиске в Яндексе могут что-то быстро найти, справочники под рукой, мозговой штурм они могут устроить, карта города, они могут разработать стратегию, расставить машины по городу, одну машину направить туда, другую сюда. Но это лично мое мнение, там по анализу, а как уже команды играют. А 100 человек, действительно, они мешают друг другу, потому что, ну, неудобно. Во-первых, интересно ведь, когда ты находишь код, когда ты сам где-то нашел код, это вот эти эмоции возникают. А когда ты можешь всю ночь простоять в каком-нибудь районе города и проспать, то это неинтересно.
Такой вопрос. Вы достаточно подробно рассказали, как вы набираете организаторов, но с точки зрения бизнесмена, чаще скажу так. Да ведь это игра, это креатив, это фан какой-то, ну как сейчас говорят.
Мы учим креативу.
То есть учите придумывать загадки, да?
Это легко.
Как-то контролируете их?
Да, первые несколько игр, они присылают загадки, либо я, либо кто-то их отсматривает, правит, говорит в комментарии, в какую сторону нужно двигаться. И так несколько игр. Как только мы видим, что он уже все нормально, то дальше не контролируем загадки.
Как вы считаете, вот опыт приобретенный при развитии вот данного игрового проекта, да, он может, именно бизнес-опыт, какой-то универсальный можно выделить, который потом можно с таким же успехом применить там, в совершенно другой области? Там?
Я сейчас запускаю другой проект на основе этой сети по продаже автомобилей грузовых.
То есть, используя сложившиеся партнерские отношения...
Самое главное – это люди. У меня есть там сеть по всей стране, да. Я вот недавно, примерно полгода назад видел объявление на Росбизнес-консалте «Продам сеть страховых агентов». И у них хотели какую-то бешеную сумму – 100 тысяч долларов.
Уже активно.
Да, у меня сеть. Я могу продать что угодно. Ну, не что угодно, понятно. Ну, там. Как начать? Да, начать. Но прийти, ну, я не знаю, по-моему, очень простой способ прийти к предпринимателю и сказать, чем я тебе могу помочь. И там у него всегда есть какой-то ресурс, который можно использовать.
Ну, вы же не так начали.
Я не так. Недавно читал высказывание Конфуция. Есть три пути. Я помню, правда, только два. Путь копирования – это самый легкий путь. Путь самостоятельный – это самый горький путь. Лучше копировать что-то. На любом этапе лучше копировать. Все, что можно придумать, уже давным-давно придумано. Ничего нового я не придумал. Вообще ничего. Там газета, то, что можно сделать газету, это понятно, уже есть там сотни успешных выпущенных газет. Мне проще взять, посмотреть, как они это делают, спросить, как они правильно делают, скопировать это, чем самому это все делать. Есть там другие подобные проекты, проще скопировать. Проще.
Но они же, тем не менее, они подобные, но они в 140 городах не...
А есть принципы существования проекта. Они видны, то есть, что человек вкладывает в этот проект. Для меня дозор – это вот как ребенок маленький.
Ну, то есть копия всегда хуже оригинала. То есть вы же не копируете безумно, вы ее дорабатываете.
Творческая
копия. Чтобы она была более интересной, чем то, с чего было скопировано.
Я копирую принципы. Но таких можно копировать. То есть я могу что-то не понимать. Понимаете, в чем дело? Там он делает что-то, у него есть там глубинные мотивы предпринимателя. Почему он делает именно так? Проще скопировать, а потом по ходу можно понять. Оказывается, что там под этим что-то лежит. Почему он делает именно так? Я это могу не понимать.
Руководители, которые набираются, они все мужчины или это женщины тоже?
Примерно 60 на 40. 60% мужчин, 40% женщины.
Вообще статистика такая есть по игрокам, что женщины, мужчины...
Примерно точно так же. 60 мужчин, 40 женщин.
Женщины 100% одиноки, правильно?
Нет.
Нет. Есть женские команды?
Есть. У нас была в Самаре команда, которая называлась «На шпильках», которая состояла из, по-моему, 10 блондинок. Они приезжали на брифинг в ажурных чулочках, на каблуках вот таких вот, на шпильках.
Какой лиги
играть? А? В первой. В Самаре одна лига. Есть команды женские, есть команда в Ярославле, команда 90-60-90. Только из женщин состоит. Причем играют не хуже мужчин.
Молодые или более взрослые?
Женщины?
Не женщины, вообще. Вообще.
Опять же, от 18 лет до 80. В Волгограде играла женщина-психиатр, член Всероссийской ассоциации психиатров страны. Играли депутаты, там, такие дядечки с пузами. Ну, взрослые люди реально играют, но играет и молодежь. Да, есть команды с мигалками. У них интересно, у них на самом деле у ФСБ очень хорошо логическое мышление развито. Они очень хорошо анализируют. Она рассказывала такой интересный случай, что там Мамаев курган есть в Волгограде, и там было задание, где нужно было, код написан был под лавочкой. И она потом утром на брифинге рассказывала, как она искала этот код, и как у нее в голове бродили мысли. Если ее сейчас поймают, как она будет, ну, милиция остановит, как она будет объяснять, что она здесь, на моем кургане, делает женщина 60 лет, и как она будет доказывать, что она психиатр, уважаемый в городе человек, а не клиент. Вот. Ну, есть еще разные сверхэффекты, которые возникают после игры. Там, избавление от страхов, когда приходится забраться на вышку, потому что ты чувствуешь, что ты команду подведешь, если ты не заберешься туда. Оказывается, что у человека страх высоты был. И они избавляются от этих страхов. Страх переговорных навыков. Ну, это расслабление определенное. То есть играла девушка с менеджером Миана, агентства недвижимости в Москве. И она рассказывала потом, что у нее сделок долго не было. Или три, по-моему. И она поиграла, и не знаю из-за чего. Может, это не из-за игры, но вот после игры у нее три сделки сразу в один день было.
А у каждой команды свое задание?
Задания одинаковые, только порядок выполнения разный.
То есть они между собой там нет?
Пересекаются иногда.
Главный минус какой вашей игры?
Слишком большая привязка на меня.
Для участников?
Нет. А? Для участников? Для участников.
Кроме зависимости.
Ночью не спят.
Они получают удовольствие.
Не знаю.
А из игры выходят вообще тоже.
Да. Уходят. За, да, примерно за полгода через игру в среднем городе проходит 1000 человек. Они поиграли, они отдохнули там полгода, год, они возвращаются обычно.
Спасибо, Олесь.
Пожалуйста.